Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
грань на дров, Сережа.
Часов 39 минут, понедельник, 16 января. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Создатели Шерлока попросили не распространять в сети украденную информацию. Но мы теперь как знаменитые хакеры.
Да.
В том числе украли
Шерлока. Российские хакеры даже Шерлока забирают.
Я смотрю, секундочку, где тут? Кто-то писал, ну почему они там без стеклянной, камера без стекла, почему не могли выйти и так далее. Тогда уже начинают обсуждать.
То есть, это уже спойлеры?
Я не знаю, можно ли. Да, наверное. Но я думаю, что вот что.
Ребят, попросили же, ну что вы. Ну.
Нет, я хочу понять, а уже Первый канал показал или нет? Ведь Первый канал показывает эту серию, если я точно не знаю. Показал вчера, все нормально.
Ну хорошо, ладно.
Да, я думаю, что эта серия будет признана либо самой лучшей из всего сезона, безусловно лучшей, либо худшей. Либо худший. Потому что она там слишком заумная иногда. Представляется слишком заумной и немножко странной такой. Вот мне, например, предыдущая больше понравилась. Ну, вот ровно неделю назад.
А вы смотрите, да?
Я все смотрю. Не, ну а как же, ты же не можешь быть отсталой деревенской дурочкой. Тоже подключайся.
Могу.
Можешь.
Могу. Легко.
Но это неправильно.
Я смотрю анимацию на самом деле.
Какую?
Ну, любую. Практически все, что выходит. Вот последняя смотрела диснеевскую «Моану». Конечно, сейчас есть и другие мультики, но вот она была шикарной.
Угу. Трамп называл ядерное разрушение. Да, кстати, самый зачетный там выход Мориарти. Выход Мориарти, когда он выходит из вертолета, вы имеете в виду? Так, секундочку. У нас фунфурики продают в книжном магазине. Как отдохнули? Вы знаете же, как я отдохнул? Два слова буквально. Скоро я действительно просидел 12 дней с семьей в Испании. И должен сказать, что мне Испанию вернула моя супруга. Вот я... Ну, у меня были... По нескольку лет, по много лет. У меня какие-то периоды, когда я езжу в одну и ту же страну. Нет, конечно, я езжу и в другие страны тоже, понятно, да? Но есть какие-то длинные периоды, когда я езжу в одну и ту же страну. Например, 80-е для меня это главным образом Латинская Америка и Африка. Африка, я жил в Африке. Значит, а в Латинскую Америку я уезжал на 2 месяца, я уезжал на месяц, я и так далее. Вот. А потом, наверное, с 89-го, 90-го, Испания. Испания, постоянно 3-4 раза в год, постоянно Испания. Значит, и по работе я освещал там, не знаю, визит Горбачева, визит Ельцина, еще что-то. Там палестино-израильские переговоры, и в этой связи Горбачев, и еще что-то. Ну вот, значит, ну кроме этого, я ездил просто в Испанию просто. Просто погулять по Мадриду, поужинать, одеться. Потому что в Москве нельзя было одеться. Ну, то есть в Москве, как бы сказать, там вот все было дорого, и это было оскорбительно дорого. Вот, поэтому я одеться и летал в Мадрид. Потом я понял, что я становлюсь все более толстым, а мадридская одежда для моей комплекции такова, что мне тогда не хватает рукавов. То есть у меня слишком длинные руки. И я перешел, с 95-го года, я перешел на то, что бросил Испанию вовсе, не стал больше путешествовать в Испанию. А стал, может быть, с 96-го. А стал летать только в Америку. В Америку, где костюмы подходили изумительно. То есть можно быть крупным, высоким мужчиной в Америке. В Испании нет. Если ты толстый, то ты коротышка. в Испании. Значит, хорошо, я стал летать в Штаты, и все время, три раза в месяц, не в месяц, в год, три раза в год, я имел обыкновение летать, например, посмотреть, как цветут вишни в Нью-Джерси, там, сказать, там, в начале апреля, и тогда обязательно в Нью-Йорк надо слетать. Все. Вот. Ну, это мило, в конце концов. Это как бы там привычные места, привычные рестораны, привычные все. И я летал, потом бросил Америку к черту вообще. Никогда больше не посещал Америки более 10 лет. И стал ездить только в Китай. Постоянно Китай, 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 Китай.
Ну, после Испании, наверное, опять должна вернуться Америка.
Нет, и сейчас получилось так, что моя супруга вернула мне Испанию. Она, в сущности, она сказала, надо ехать в Испанию. Я говорю, я их ненавижу, они болтуны, они трепачи, они то. Не хочу ехать, не хочу, и все. Они мне надоели. А она нет, вот это люди, так сказать, там, высокого человеческого достоинства, интересные, очень стильно одевающиеся, держат плечи особенным образом и так далее. Я стал ездить. Да, это и есть главное, что ты находишь в Испании. Это взаимное уважение и чувство человеческого достоинства, которое тщательно оберегается всеми.
Этому можно научиться?
Нет.
То есть это скорее врожденное?
В России нет. В России нет. Это среда должна... В России ты сразу... ты чувствуешь, если ты уважаешь людей в России, ты чувствуешь, что за это тебя обязательно презирают. Но за это ты обязательно подвергнут презрению. Ну, условно говоря, ты едешь из Шереметьево. Сразу.
Да.
Ты приезжаешь и едешь из Шереметьево. И ты стоишь в ряду. Ну, в ряду. Да. Как он нарисован. Значит, по правому борту... По обочине, половина сугроб, половина то, тебя обгоняет Q7, Audi. Ты начинаешь его чуть-чуть мешать в том смысле, что ну не надо по обочинам ездить. Ну зачем это? Ну вот. Он начинает тебя давить бампером, сигналить, значит, объезжать справа, слева, елозить сюда, туда, туда, сюда. Ты понимаешь, в России в первые же 10 минут... Что если ты здесь относишься с уважением к людям, то тебя за это презирают. Понятно, да?
Да, я понимаю, перекладывая эту ситуацию на метро, и мне кажется, что в большинстве случаев наши сограждане, они не демонстрируют свое достоинство, а скорее пытаются его доказать, что часто говорит о его отсутствии.
Да, значит...
То есть это вот такая немного агрессивная защита себя все время.
Немного сразу понимая, что если ты будешь вести себя прилично и порядочно, как нормальный человек, то ты будешь то, что...
Ты будешь всех пропускать.
Потому что поскольку Россия проникнута, вся проникнута моралью армии и тюрьмы, Россия стоит на морали армии и тюрьмы, то ты будешь мужик. Мужик – это вот тот, от кого воры ноги вытирают. Понимаешь? Ну, мужик. Ну, так сказать, там в зоне какие есть классификации? Есть, соответственно, администрация и служащие ей плохие люди. Значит, плохие, ну, негативно характеризующиеся в воровской среде. Есть, собственно, воры, есть мужики, которые ходят на работу. Ну, и есть отверженные, так это, каста отверженных. Так вот, для вора мужик – это, в общем, существо второго порядка, понятно, да? И также в России, если ты соблюдаешь правила, ты мужик. Мужик в негативном смысле, в негативном. И воры, которые правят страну, ну, правят моралью, правят улицей, правят взаимоотношениями, правят коммуникацией, понятно, да? Воры тебя, естественно, презирают, потому что они едут по обочине сразу, естественно, для них нет правил. Они пацаны более крутые. В Испании этого не существует, в принципе не существует. Вообще, понятно, да? Угу. Каждый испанец подчеркивает собственное достоинство и свою волю, постоянную волю защищать собственное достоинство всех других. Это выглядит немножко церемонно.
Например?
Ну, в этой дистанции, да, несмотря на то, что они сейчас переходят на «ты», со второй фразы, все равно эта дистанция, это уважительное отношение, это эти фразы, речевые обороты, все призваны подчеркнуть. Например, я приводил пример, но не с тобой, я думаю, многие наши слушатели это слышали. В 1848 году, не помнишь?
Нет, помню.
Значит, это Боткин. Боткин, брат Боткина. Не тот Боткин, а другой Боткин. Поехал в Испанию. И он присутствовал при революции. Пронунсиамьенто. Он присутствовал при революции, когда полк выходит и отказывается подчиняться правительству и так далее. Вот они стоят, как декабристы, 1848 год. Угу. Значит, стоят. Из ряда рядовых выходит солдат, а офицеры кружком стоят на Плаза дель Соль в Мадриде. Подходит к офицерам и со всей возможной вежливостью, но громко, четко говорит: господа офицеры, отвлекая всех офицеров, господа офицеры, я хочу попросить у вас огня, для, ну, чтобы закурить. Значит, офицеры расступаются, кто-то дает прикурить рядовому, как-то, ну, там, высекает или что-то, сказать, там, как это делается. После чего рядовой с огромными, значит, сказать, достоинством и развернутыми плечами возвращается в строй, где стоит и курит. Ну, была команда вольна, значит, может. Вот. И Боткин пишет: я онемел при словах: господа офицеры, разрешите закурить. Я думал, сразу в харю заедет кулак офицера. Сразу. Ну, примерно, рядовой выходит из строя: господа офицеры, разрешите закурить. 1848 год. Я, говорит, думал, что сразу в харю получит удар кулаком. Сразу мгновенно нос ему сломают. Ну, как он посмел? Ну, как это может быть? Понимаешь?
Да.
Значит, но он прикуривает и возвращается с огромным достоинством в строй и так далее, понимаешь? И да, и все время обращаются: ваша милость, ваша милость, ваша милость. И все, очень, очень все уважительно. Сейчас ровно так же, ровно так же.
Прекрасно.
И все это, да, если есть возможность проехать по обочине, ни один испанец этого не сделает. Ни один. Понимаешь? Вот это интересное такое качество. Ну, я не говорю, что это хорошо или плохо. Нет, конечно, ребят. Конечно, мы лучше устроили жизнь. Мне очень стыдно, значит, что я вообще вам рассказываю про свои наблюдения. Безусловно, правильно, абсолютно правильно, это всячески утверждать мораль тюрьмы. Мораль тюрьмы, конечно. Мораль тюрьмы – это, мне кажется, принципиально важная скрепа, как мне представляется. Нет? Ну, я не знаю. Может, я что-то перепутал? Так, секундочку. А что за катакомбная... «Дикие вещи» есть фильм аргентинский. Да, МКС пишет про «Дикие вещи», аргентинский фильм. И он очень интересный. И там тоже подчеркивается собственное достоинство. И да, спасибо, что вы это все... Что с самолетом было? Ну, очень трясло, очень трясло. А у нас бы, господа офицеры, сразу бы офигели. Бамболею. То есть мешать козлу ехать по обочине – это культура? Да. Да, мне кажется, что солидарность людей, которые мешают козлам ездить по обочине, это культура. Солидарность, да? То есть, условно говоря, я ставлю чуть поправее машину, а тот, который за мной, не занимает место рядом со мной, а держится, мы держим полтора ряда вдвоем, чтобы не пустить обочинщиков. Мне кажется, что вот такая солидарность — это абсолютно точно дикие истории, Андрей Спасатель, спасибо большое. Значит, конечно, это и есть солидарность. Вот так мы и делаем, так я делаю. Я стараюсь обочинщиков не пускать. Я всегда нахожу понимание того, кто идет за мной. Мы разъезжаемся в полтора ряда и не пускаем этих ублюдков. Конечно, абсолютно верно. Да, Трамп назвал ядерное разоружение условием для снятия антироссийских санкций. Таким образом, Трамп смещает, в сущности, позицию. Мне кажется, нам не жалко разоружиться ядерно.
Да мы-то, по-моему, всегда были за.
Да мы
вот
вообще...
Просто мы не хотели в одностороннем порядке-то.
Послушайте, какие претензии были у предыдущей, ну, до 20-го числа все еще правящей, но предыдущей администрации Соединенных Штатов. Первая претензия, главная их... с 16-го, 18-го, затем марта 14-го года, это Крым. Ну, Крым, да? Крым.
Да.
Крым, который, как мы знаем, вернулся почти единодушно, вернулся в состав России, что мы рады приветствовать Крым и так далее. Но администрация Соединенных Штатов полагала, что это не есть хорошо, с их точки зрения. Ну, кстати, у них своя точка зрения. Ну вот, и кроме этого, им казалось... им казалось, что существует некое русское вмешательство в Донбассе.
Ну, да.
У них такая мнительность какая-то. Вот эти две позиции, вот эти две позиции считались принципиальнейшими. Кроме этого, сейчас нам напоследок навесили Алеппо, который, значит, там какой-то случайно, там, сказать, там какую-то, может быть, девочку взад-вперед таскали вот эту вот несчастную, кого-то обидели или не обидели. Я так и не понял с Алеппо, что произошло. Я, так сказать, мне кажется, там все ювелирно красиво было сработано русской армией. Но хорошо, а, значит, и вот эти все претензии. Трамп как будто бы меняет позицию. То есть Трамп, в сущности, говорит, что давайте, так сказать, там какие-нибудь боеголовки быстренько порежем, и этого достаточно. Крым пофиг, Донбасс пофиг, Алеппо пофиг.
Но он смещает акценты.
Это хорошо.
Изначальные, в принципе.
Но это же прекрасно. Это же большой выигрыш, 7373948. Разве нет? При неработающем ДОВСЕ договоре о значит, сокращении ЯО невозможно, говорит Коминтерн. Так мы можем засесть за... Коминтерн, так мы можем засесть сейчас. Мы можем засесть и аккуратненько начать с ними вырабатывать все эти договоренности или нет? 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Во-первых... нам невыгодно сокращение.
Невыгодно.
И, ну, не совсем. Дело в том, что они хотят развить свою ПРО и там сбить там 10 ядерных ракет проще, чем пищу.
Это понятно. Алло. Безусловно, безусловно, да. Понятно, да. Да, да.
Да. Это раз. Второе, ну, Трамп должен чем-то же отличаться. Вот, соответственно, он...
Вы знаете, а вы не находите здесь аналогии с Рейкьявиком, с Рейкьявиком Рейгана?
Ну, наверное, да, потому что...
Трампу 70, давайте скажем. Это господин в возрасте, ну, зрелый господин, да? Уже помнит Рейкьявик 86-го года, когда Горбачев с Рейганом там встречались Рейкьявики и сокращали, и все это. И вот здесь опять пошла эта нота. Рейкьявик, сокращение ядерных вооружений, только уже теперь Путин и Трамп.
Я думаю, что еще Трамп хочет, так сказать, ну, как-то масштабы... увеличить, да, то есть он как бы говорит, что это вот вся эта мелочевка Крым и Алеппо, там это все не для настоящих парней. То есть я вот пришел решить там все мировые проблемы.
Нет, парень хочет войти в историю и создать какую-то свою страничку. Да? Свою страничку. Нет, ребят, давайте так. И он считает, и дает понять, Трамп в сущности дает понять, что администрация Обамы была такая приставучая, такая, как это сказать, ну, мелочная.
Да.
Такая, цеплялись, как репей собаки.
А он о глобальных вещах говорит. Ядерное вооружение, это же прям серьезно.
Да,
то есть это даже не локальные террористы на какой-то территории.
Александр Фельдман обращает мое внимание, что я забыл про недавний ультиматум Путина по соблюдению договора об оружейном плутонии, и что его исполнение с нашей стороны увязывалось именно с отменой санкций. Может быть, по оружейному плутонию всего лишь навсего они договорятся? Ну что же вы трубку не берете, говорит Алекс Скотт. Да беру я трубку. Секундочку. 7373-948. 7373-948. Поехали. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
И, Даша, здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, что...
Даша?
Это не годится, его предложение, потому что у нас отсталые технологии. Сейчас мы как-то мы в Союзе еще мы могли что-то как-то мириться, а у них очень точные вот эти вот, ну, обычные вооружения, высокоточные, да, а у нас этого как бы нет. У нас все как бы это мы отстали в этом учесть. Единственный аргумент у нас вот этот. И нам никак нельзя соглашаться, ведь он нас ставит в невыгодную позицию тем самым.
Да.
Понимаете, чем дело?
Да, я помню съемки еще в Белград, когда они бомбили.
Да.
Там
да,
в форточку заходили ракеты.
Его выступление Медведева было, что он сказал, что мы очень сильно отстаем технологически. Это как бы это его озаботило очень сильно, понимаете?
Да,
вот недавно
да,
совершенно, дней несколько назад было заявление. Да. Вот, поэтому никак нельзя соглашаться.
Нельзя.
Это неприемлемое предложение.
Я понимаю. Спасибо. Давайте вот после обзора транспорта и новостей вернемся к этой теме еще раз. Но я хочу все-таки для себя констатировать. У них высокоточное оружие, его много. Я помню Белград, но это давно было уже прилично, да, Белград. там, так сказать, там красивая тема. Они бомбят Белград, мы разворачиваем самолет взад-вперед. Значит, значит, командир Лячин поднимает подводную лодку «Курск» у берегов. Ты знаешь про эту операцию?
Ну,
Лячин,
чуть-чуть.
Лячин. Значит, подводная лодка «Курск», угу, которая потом утонула, да, впоследствии она утонула. Значит, а он же пришел к Белграду и всплыл, ну, не к Белграду, он пришел в, туда, вот сказать, там, в Адриатику, и всплыл таким образом, что НАТО и Америка не знали, как он прошел Гибралтар. Понимаешь, в чем дело? Гибралтар. Я спрашивал вот, 3 дня назад у ребят, которые там ходят. Значит, Гибралтар, ну там сколько там, 900-1200 метров. Значит, он как-то прошел с кашалотами, а там вся скала, Ла Рока де Гибралтар, вся скала, она напичкана разведооборудованием. Это разведооборудование. Вот, так Лячин прошел так, что никто не заметил. Удивительное дело. Но они тогда посылали свои ракеты в форточки. Вот это высокоточность. Хорошо, в движение.
Подъем. В движении.
В движении. Сказать что? А нет, слава богу, Москва выскочила. Я думал, сейчас Эстепона какая-нибудь вылетит. Хорошо, Москва 5 баллов, и я сейчас попытаюсь вспомнить, что это за город. Ага. Нет, на юге на 6 часов по циферблату плохо на МКАДе внутреннем, и перед Ленинградкой плохо на МКАДе внешнем. Так более-менее, кстати говоря, остальное неплохо. Очень плохо на Каширке перед Андропова, и затем на Андропова плохо, а дальше, может быть, предпочтительнее все-таки так. Мичуринский очень плохой, перед Раменками совсем никакущий. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Ёжа пастушок, поиграй, поиграй, негров Серёжа, в серебряной рожа.
Девять часов пять минут, понедельник, 16 января. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасавшина, ведущая этой программы. Здравствуйте,
Эльвира. И Сергей Даренко, доброе утро.
Значит, мы сейчас обсуждали инициативу Трампа, которая как будто бы, как мне представляется, пытается повторить славу Рейгана, Горбачева, Рейгана, вот эту встречу 86-го года, такую пахальную, важную, где, как считают многие наши слушатели, а Горбачева обманули.
Ворвусь с электричками, да. Вот слушатель нас пишет о том, что 40-минутная задержка электричек по Курскому направлению. Народу на платформах огромное количество, в поезде, да, необычайно. Это Сергей Ермаков.
40-минутная задержка электричек на Курском направлении. Слушайте, а скажите, кто-нибудь позвоните сейчас, прямо сейчас с Курского направления, где вот эта задержка, 40-минутная задержка на Курском направлении. Вы нас слышите, позвоните, пожалуйста. Если слушаете, может быть, с телефона какого-то такого. Бывает же, с мобильников слушают. Расскажите, что это. Я сразу, если будет звонок, хорошо, если нет, нет. Да, но подождите, вы же не на электричке сейчас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Валерий Николаевич дома?
Не знаю. 7373948. Я затрудняюсь. 7373948.
Неожиданно.
Но может статься, что и дома. 7373948. С какой стороны? По Курскому направлению. 40 минут задержка. Вот и все. Давайте, если есть какое-то распространение, мы сейчас думаем, что у меня Горьковская. Я выдохнул, говорит Александр. Значит, давайте вернемся к теме. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Ну, Виктор Москва, вот о чем мы говорили. Сейчас на Варшавке стоим, по разделительной полосе. Джигиты едут. Никого не уважают, плюют на всех.
Ну, да. Мы очень... У нас очень неровная культура в городе, да, она неровная. 7373, давайте снова говорить о Трампе. И вот большинство людей, которые позвонили нам, сказали, что это невыгодно для России, разоружение. Разоружение ядерное невыгодно для России.
Ну, а если это будет идти в двустороннем порядке? Трамп же заявляет, что он вот такой весь хозяйственник, что он весь практичный. Тогда вполне логично, что он пойдет на какие-то ответные меры.
Гуманитарный конвой, 130 автомобилей, идет по М4 в Донбасс, пишет Алексей Мичкин, который видит, как идет этот конвой. Еще было сообщение. По М4 идет гуманитарный конвой, 130 автомобилей. Давайте голосование. Значит, скажите, пожалуйста, если Трамп предложит снять санкции, или хотя бы частично снять санкции за ядерное разоружение, ну, какое-то, так сказать, там, понятно, что никто не собирается уничтожать вообще все, за ядерное, некоторое ядерное разоружение, нам соглашаться или нет? Да, 134-27-35, нет, 134-27-36. Да, 134-27-35, нет, 134-27-36. Пожалуйста, голосование пошло. Не соглашаться пока, большинство не соглашаться, однако рано делать выводы до первой сотни проголосовавших. Я думаю, что саммит в Рейкьявике, вот у меня открылся, вторая личная встреча генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева и президента США Рональда Рейгана 11-12 октября 1986 года в Рейкьявике, на полпути между Москвой и Вашингтоном. Трамп, безусловно, хочет повторить это, потому что, ну, он как бы хочет быть масштаба Рейгана человеком, понятно, да, Рейган, с точки зрения истории американской политологии, человек, как выяснилось, масштабных решений был. Несмотря на то, что актер. Да, я останавливаю это голосование, спасибо. Нам идти на это 27%, 27% на ядерное разоружение по предложению Трампа, если оно будет сформулировано официально. 73% нет, это невыгодно. 73% это невыгодно. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я думаю, что вот такое отношение к этому предложению очень примитивно.
Прошу вас, дайте нам более детальный взгляд.
Ну, например, начнем с того. Вот отмене санкций. Какие? Как же он поедет по Америку? Зачем нам эти санкции? Под эту марку можно выторговать очень хорошие условия. Например, поделиться этим, как его звать, технологиями, ну, еще что-то. Я не политик, но я так думаю. А вот так прямо не надо, мы сразу слабыми станем. Да не станем мы сразу слабы.
То есть все равно торговаться? Да, торговаться?
Переговоры, конечно, нужно начинать.
27% проголосовавших американские шпионы, считает Алексей. 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте. Слушаю вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте. Ваша позиция.
Здрасте. Моя позиция, что вообще-то для Трампа Россия это даже не первая десятка, это вторая десятка проблем. Первая это Китай, и плевать он хотел, в общем-то, на Россию.
Давайте скажем так. Сейчас в повестке дня американской Россия... Ну, вы можете оспаривать это, но это невозможно оспорить. Россия на первом месте. Несмотря на то, что Китай, безусловно, понимаешь, условно говоря, есть вопросы субъективные, есть объективные.
Да.
Вот объективно Китай, конечно, в разы несопоставимо важнее для Америки. Несопоставимо. Но Россия ввиду некоторых субъективных манипуляций американской прессы и демократов, то есть демократы манипулировали словом «Россия» таким образом, что вывели слово «Россия» в первую строчку повестки дня. Ну, это демократы сделали. Ну, демократы сделали. То есть независимо от...
Не, ну мы им подкидывали поводы для этого.
Ну, может быть, а может и нет. Понимаешь, на самом деле, несмотря на то, что мы 15-я экономика мира, то есть мы не входим в первую десятку, несмотря на то, что мы очень слабые, несмотря на то, что мы не просто слабые, а накапливающие отставание постоянно и так далее. Несмотря на это, мы в первой строчке повестки дня благодаря субъективным факторам. Субъективным. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да, слушаю.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Недавно же Шувалов, по-моему, сказал, что, ребята, мы вас предупреждаем, что российские антисанкции к концу декабря могут быть сняты.
Значит, да, он сказал об этом вчера на Гайдаровском форуме, верно.
Может быть, уже договорились, раз предупреждаешь заранее, не берите кредиты под развитие производства, сейчас опять все хлынет сюда.
Вы знаете, а я думаю, что он может отменить, вернее, может слышать об отмене антисанкций даже на фоне неотмены санкций. То есть асимметрично. Мы просто отменяем антисанкции, и все. Такое может быть. Чуть позже об этом. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
По поводу ядерного разоружения и заявлений Трампа.
Да, прошу вас.
Абсолютно не брать в расчет, потому что десяток по таких же абсолютно противоречащих друг другу заявлений Трамп сделает на протяжении ближайших месяцев. Это человек, который не ориентируется в вопросах военно-стратегического противостояния и в глобализации абсолютно вообще не слушает никого. Примеры.
Да.
Был до избрания, до того, как состоялось, ну, уже состоялся избрание, уже избранный президент, все, то не было еще выборщиков. Он проводил совещание со своими советниками. И он задает своим советникам вопрос: зачем нам Америке ядерное оружие
вообще? Да.
Советники офигели, объяснили.
Угу.
Когда объяснили, Трамп сказал: так почему же мы тогда ни разу его не применили?
Во.
Надо этим заняться.
Во, вы это помните, первое. Да, у меня же спор на $100 с Аношкой. До 25-го года должны шарахнуть.
Это первое. Второе.
Да.
Северная Корея. Буквально где-то месяц назад господин Ын заявил, что мы заканчиваем разработку межконтинентальной баллистической ракеты, у нас все есть, и пусть Америка теперь будет стоять на коленях.
Да.
Мгновенно отреагировал господин Трамп, как всегда, так сказать, в твиттере. Он написал: Северная Корея делает ракету, чтобы ударить по Америке. Этого не произойдет. Что он имел в виду? Что они сделают ракету, он в ракетах понимает столько же, сколько я, например, наверное, в балете. Значит, он имел в виду, что он этого не допустит путем нанесения ядерного удара. Все заявления, которые он делает сейчас по поводу ядерного разоружения, не имеют никакого отношения к действительности. Потому что
это предложение уже делалось. А если, Владимир, вот вы исходите из того, что он делает много голословных заявлений, а потом ему объясняют. А если все его 4 года он будет, а, делать голословные утверждения, и, б, их выполнять? Ну, ему объясняют, он говорит: нет, будет, по-моему. Может такое быть?
Я думаю, что нет.
Нет.
Это человек, который не слушает людей, которые ему что-то советуют.
Да. И, а следовательно, а у него есть право подписи, и он может очень просто реализовывать свои
идеи. Топнуть ножкой.
Реализовывать свои идеи.
Да, ну вот хорошо, вот он предлагает, давайте мы предложим России ядерное разоружение. Что имеется в виду? Непонятно, вот если расшифровать, он же не расшифровывает и не расшифрует, потому что он действует, знаете, в той песне, у нас есть такие приборы, но мы вам о них не расскажем.
Да.
Что за этим стоит? Полный отказ? Никто не пойдет на полный отказ, вот что условия существования.
А если за этим стоит?
Кореи, Пакистана и Индии.
А если за этим стоит? Они приезжают в Рейкьявик, ну, например, да? Значит, Трамп и Путин садятся за стол переговоров там. Называется что-то громкое. Мы, сокращение, ра-ра-ра-тра-та-та, будь здоров. И санкции с нас снимают. Ну, например. То это же победа.
Какие санкции? Все, технологические. Ну, да, это победа. Чья победа? Ну, какие санкции являются критическими для Российской Федерации?
Я вам объясню. Инвестиции раз, технологии два. У нас категорически отсталые технологии. И мы
технологии,
сейчас...
безусловно, да.
У нас категорически отсталые технологии. И мы сейчас на место американских там, микросхем всякие китайские из Гуанчжоу привозим в чемоданах. Понимаете? Значит, это первое. И второе, конечно, инвестиции. Нам нужны деньги. У нас нет денег. Денег нет. Ну, нет.
Дело в том, вот смотрите, значит, я видел недавно, буквально пару дней назад, совершенно замечательный документ. Акт президента Соединенных Штатов Обамы, там, правда, нет подписи, потому что еще он не подписан, о снятии санкций с Республики Судан в Африке.
Да.
Где говорится, что разрешается торговля, разрешаются поставки все третьим странам в том числе, потому что они далеко продвинулись вперед. При условии, что 180 дней ему дается еще президенту Судана Омару аль-Баширу на то, чтобы продвинуться. Выясняется, санкций как таковых нету. То есть не было запрета на банковскую систему. Угу. Не было запрета на инвестиции. Но каждый банк, либо компания, которая собиралась инвестировать туда, обязана была отчитаться, кому и на что даются деньги.
Да.
Собственно говоря, здесь то же самое. Дураков нет вкладывать. Вот почему-то такое огромное убеждение существует, что если завтра снять санкции, банки ломанутся в Россию сюда вкладывать деньги.
Нет, но мы сможем перекредитоваться. Ну почему? Ну есть, вот здесь я точно понимаю, что мы сможем перекредитоваться под 2% у европейцев, у немцев, там, у всех и так далее, кредитоваться сможем.
Вы знаете, но часто, Сергей, мы не можем. Вот, у меня такое ощущение, что мир сильно изменился в последний год, скажем, да?
Да.
И российское поведение на мировой арене, я не говорю в этом отрицательном смысле, что все категорически мы козлы, плохо и так далее, но поведение России сильно озадачило мировую общественность, банки, корпорации и прочее, с учетом того, что если надо, то Россия пойдет на отказ от любых своих обязательств, договоренностей. Сегодня она перекредитуется, а завтра скажет, отдавать не будем, потому что это национальные интересы России.
Да
как
нет,
это скажут, международным судом и прочее, и прочее.
Точно возвращали, всегда, кроме большевиков, все нормально. Россия занимает 9-е место в мировой экономике, а не 15-е, как сказал Доренко, пишет Алексей Грач в Твиттере, говорит МСК. Вы, Алексей, уточните, пожалуйста, 9-е мы занимали при долларе по 30 рублей. Когда доллар стоил 30 рублей, мы действительно занимали 9-е место. Потому что ВВП считается в международных валютах, вы понимаете, да, не в рублях. А, значит, мы, когда по 30 рублей, действительно 9-е место занимали. Это правда. Но вот, так сказать, там, а вот по 60 мы уже занимаем 15-е место. Алексей Грач, попробуйте, пожалуйста, пересчитать. У вас это очень легко. С помощью калькулятора в мобильном телефоне вы очень быстро все это пересчитаете. Прекрасно. Значит, давайте. Сейчас нам дают максимум на 30 дней. Длинных денег с 2014 года даже Китай не дает. Россию надо поссорить с Китаем, а в дальнейшем стравить, говорит, это цель американцев, Денис Иванов. Нам будут давать подарки, Китай прессовать, Денис. Знаете, давайте все-таки вернемся к ситуации. И тут еще тоже Китай. Китай, большевики тоже деньги вернули, вспомните паровозное дело, говорит Рамси Болтон. Ну, что-то вернули, а что-то нет. Например, французские займы, как вы знаете, потом при Горбачеве уже обсуждались вновь. Помните французские займы, которые во время Первой мировой войны продавали во Франции, русские займы, значит, вот их не вернули. Даже мы Германию обгоняли 37-й. Значит, дорогие, значит, я вам хочу сказать, послушайте меня. Значит, давайте сразу я поясню свою позицию по экономическому положению страны. Значит, вы мне рассказываете, что вы 5-е место в мире занимаете, еще какое-то место в мире занимаете. Значит, я вам быстро поясню, но уже очень четко. И второй раз больше ставить вопрос об этом не собираюсь. Значит, мир развивается по 3% в год, 2,9%. 3% в год, понятно, да? Любая страна, развивающаяся, слабая, Россия слабая развивающаяся страна, которая развивается ниже 3%, не развивается, а катится назад. Ну, понятно.
Да.
Понятно. Мы катимся назад. Понятно? Значит, это первая позиция. Вторая позиция. Значит, посмотрите, пожалуйста, не ВВП страны, а посмотрите, пожалуйста, расходы домохозяйств. Сравните, пожалуйста, по этой цифре Россию и Германию, когда вы говорите, что мы превосходим, безусловно, превосходим Германию или превосходили когда-то Германию. Дайте мне, пожалуйста, такие данные, как расходы домохозяйств. Значит, расходы домохозяйств в России не насколько-то, а во сколько-то хуже и меньше, чем в Германии. Понятно, да? Я вам скажу, что и так было всегда. И в 30-м году, и в 50-м году, и в 40-м, и так далее. Так было всегда, в прошлом веке. Так было и в 10-м году, и в 13-м году так было. И у меня были данные по Австро-Венгрии, и по России, расходы домохозяйств русских и австро-венгерских. Они отличались в разы. Понятно, да? Поэтому, когда вы мне рассказываете о том, что мы великая экономика нищих людей, и вы этим гордитесь, то мне за вас стыдно. Но мне стыдно за вас. Великая экономика? Нет, это не великая экономика. Это развивающаяся экономика, очень слабая экономика. На десятилетия отставшая в технологиях. На десятилетия. отставшая в технологиях, нуждающаяся в технологиях всегда, причем при Советском Союзе тоже, у Тоши бы покупали тогда эти винты для подводных лодок. Вы помните об этом или нет? Значит, бесшумные винты. Значит, отставшие, всегда отстававшие. Всегда. Через ГРУ, главное разведуправление, завозившие, значит, краденое на Западе и разбиравшие здесь до Болтика и восстанавливавшие до Болтика, вплоть до самолетов. Понимаете? Значит, да, и всегда, при этом всегда, абсолютно всегда, каждую данную минуту, имевшая расход домохозяйств, существенно ниже, чем в Европе. Понятно? Ну, с этим никто из вас не будет спорить. Ладно, я просто, простите, ну, извини, ну, приходится. Число граждан, считающих... Импортозамещению дали срок. Число граждан, считающих, что у России есть враги, заметно снизилось, между прочим. Это пишут ведомости сегодня.
Мы стали миролюбивее?
Нет, мы стали меньше ощущать давление, вероятно. Но это и хорошо, и, наверное, может...
Ну, наверное, это все-таки очень сильно связано с риторикой о том, что Трамп наш, Трамп вот такой позитивный для нас, ну, выгодный, хороший. Ну,
количество россиян, считающих, что у нашей страны есть враги, заметно снизилось. Левада-центр. Ведомость. В сентябре 2015 года считало 80%, что есть враги. Максимум был сентябрь 2014 года. Сентябрь 2014. 2015 года 80%. А в ноябре 2016 всего лишь 68%. У страны есть враги. Или давайте так. Заметно выросло число тех, кто считает, что в России нет врагов. Нет врагов. Ну, внешних врагов. Давайте попробуем провести такое голосование, пожалуйста.
Давайте.
Давайте. Значит, смотрите, у России есть внешние враги. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. У России есть внешние враги. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Так, секундочку.
Внутреннее давление больше, чем внешнее, пишет у нас слушатель Гагазавр. Вот, да. И мне тоже кажется, что вот в последние месяцы, вот уходящего года, стал приоритет меняться на внутренние проблемы. Там, социальное обеспечение, здравоохранение, вот эти все фанфурики, сейчас вот эти скандалы с населением, которое не пропускает скорой, там, или изымает детей и так далее. То есть,
ты знаешь, со скорой мы сейчас разберемся, со скорой. Я, честно говоря, начитался Шкуматова, я не вижу там никакой проблемы.
Ну, в общем, да, там появляется, в его разъяснении появляется, да, другая сторона, но да. Они говорили, и до этого говорили, просто мало обращали внимания. У нас же как, если медики, то они всегда самые лучшие.
Да.
Если полицейские, то самые храбрые. Ну, хочется нам в это верить, правильно?
А что такое фанфурики, когда ты говоришь фанфурики? Я вот посмотрел, значит,
фанфурики,
сейчас...
ну, я говорю о спиртовых настройках.
Фанфурик — это шкалик водки. Фанфурик — это аптечные настойки на алкогольном сленге. Вот что. Да. Флакон с одеколоном. Вот что такое фанфурик. Ага.
Ну, вот эти боярышники тоже их, по-моему, называют.
Тоже, да, тоже фанфурики. Хорошо. Значит, давай сейчас проведите голосование по внутренним врагам. Внешним, внутренним. Нет, я не хочу. Значит, я останавливаю это голосование. И вот наши результаты. 77% у России есть враги. 77% у России есть враги. По России 68%. То есть наша аудитория настороже, чуть больше, чем средние люди по России, 77%. 23% у России нет врагов. Ну, нет, хорошо. Значит, давайте вернемся к... Это ощущение врага. Ощущение врага нужно человеку, а как? Но оно мобилизует, слушай.
Мне кажется, ощущение врага в мировой политике, да, все-таки не совсем объективная вещь. Нельзя кого-то считать прям явным врагом, если тебе, ну, не поставили там, не знаю, ракету возле твоей границы.
Ну, как? Ну, у меня есть кожа, например.
Просто она не надо никого считать прям своим, вот мой любимка, вот мой роднулечка, вот мы с ним будем такими друзьяшками. Не надо, это политика, это циничная вещь, там не бывает такого.
Что нет врагов.
Что это вот твой супердруг, а это вот твой супервраг.
Нет, ну давай прикинем, что все, в общем, хитренькие.
Все хитренькие, и из этого надо исходить. Доверяй, но проверяй.
Ну да. Ты знаешь, кто говорил эту фразу?
Кто?
Ну, это американский президент.
Да, я думала, моя бабушка. Ну,
нет,
ладно.
Нет, твоя бабушка насмотрелась телевизор, насмотрелась телевизора.
Какая она?
И доверяй, но проверяй, говорил Клинтон. Не слышал эту фразу в его исполнении? Я не знаю, может быть, мне сейчас удастся. Но быстро, нет, я не найду ее быстро. Доверяй, но проверяй. Он говорил так, поверяй, но проверяй. Он был в этом самом. Он приезжал же сюда, и он говорил эту фразу. Это был знаменитый его визит в Спасахаус. Приглашались все губернаторы. Это вся русская элита приезжала в Спасахаус, приходила в Спасахаус. И вот когда он говорил эту фразу как раз. И все туда шли, губернаторы, я помню, Аяцкого спросили, ну как вам Клинтон? Аяцкого спросили. Угу. И, знаешь, как был, ответ был парадоксально интересным. Он сказал, я завидую Монике Левински.
Это очень странный ответ на самом деле.
Прямая цитата. Я завидую Монике Левински. Вот, нет, это Рейган говорил про СНВ. А вот это же сказал Суворов!
Да. Замечательная шутка.
Рейган говорил. А, да, это же сказал Суворов. Ну, хорошо, слушайте. Значит, импортозамещению дали срок. Наверное, что-то же знает Шувалов, но Шувалов зря не будет говорить. Шувалов сказал на Гайдаровском форуме, что, вероятно, импортозамещение вот это вот, сказать, там, в смысле, антисанкции наши могут быть подняты и отменены, начиная с, через год, с 1 января следующего года. Я думаю, что речь идет об односторонней отмене.
Ну,
речь идет, ребят, вы думаете,
словам,
что да. Значит, я нашел Степана из Вайтрана. Ну что, если вы нашли, киньте мне в Твиттер. Мне в Твиттер с моим ником, ладно? Я тогда воспроизведу быстро это. В Твиттер с моим ником, ладно? И я быстро воспроизведу, потому что у меня эти компьютеры студийные. Здесь активная ссылка не сработает. Ну, Степан из Вайтрана, вот прошу, вот эту же самую YouTube, все это бросьте мне в Твиттер, пожалуйста. Я вас очень прошу. Сейчас, говорит Степан из Вайтрана. Сейчас. Поверяй, но проверяй, это Рейган, конечно. Ну да, сейчас, секундочку. Степан из Вайтрана хочет нас угостить. Про Бишкек ни слова. В Тамбове парень зарубил семью, и вы тоже об этом не говорите. У меня передача 2,5 часа. Все, мы успеем. Ладно, договорились?
Да, и в обзоре прессы, кстати,
да,
я об этом говорил.
Мы уже говорили, да. Новости.
9:35, сейчас я проанонсирую гостей на понедельник, 16 января. В 11:00 в передаче «Хороший вопрос» ждем Олега Шибанова, это профессор Российской экономической школы. В 12:00 в профессии у нас бьюти-блогер Ольга Брунова, можете задать ей свои вопросы. А вот в 13:00 на ваши вопросы ответит Лилия Петрик, адвокат, она будет говорить о семейных делах. В 14:30 мы ждем журналиста чешской газеты «Актуальны» Иржи Юста. В 15:00 к нам придет Леонид Радзиховский, журналист. И в 17:00 в передаче «Против всех» Леонид Гозман, это президент общественно-политического движения «Союз правых сил». В 17:00.
Говорит Москва. 94,8.
Подъем. 67-й, да, действительно была задержка движения электричек Курского направления. Я буквально пропустил свою электричку в Подольске. Настолько все по головам там стояли. Мехди из Подольска. Да, интересно. Значит, я хочу сказать, вновь мы поговаривают. Да, ребят, я тоже читаю всякие сплетни. Все читаю, все, что поговаривают, все читаю. Не буду воспроизводить в эфире, если позволите. Если позволите, ладно, не буду. Теперь слушайте, я хотел, пересказываю. Я хотел вернуться к санкциям. С санкциями, по-моему, все очень просто. То, что говорит Шувалов, не означает, что против нас санкции отменят.
Да.
Не означает.
Ну, может быть, он на это надеется?
Насколько я понял, самую простую вещь. Что значит надеяться? Я понял, что русской экономике просто, ну, не очень выгодно покупать все из Чили. Ну, не очень выгодно, потому что подороже получается.
Тем более, что покупаем мы примерно то же самое.
Ну, что и до этого. Не примерно то же самое, абсолютно то же самое. Ну, например, рыбу покупаем чилийскую, а не... ну, ничего не развелось у нас. Нет, не развелось. Значит, ну, развелось там, курятина развелась, индюшатина развелась, это правда. Это действительно правда. Ну, вот, с рыбой, например, мы покупаем чилийскую. Ну, что теперь? Значит, и малька покупаем в Норвегии. малька для того, чтобы здесь разводить. Ну, вот весь сказ, понимаете? Давайте, давайте-ка я приведу вам Рейгана, который говорит, секундочку, у меня здесь вот.
In an old Russian maxim, though my pronunciation may give you difficulty, the maxim is dovayai no provayai, trust but verify.
Это Рейган говорит Горбачеву. Ну, вот все очень просто. И все смеются. То верей, но проферяй. Ну, хорошо. Значит, давайте, давайте вернемся. Вы за то, чтобы снять санкции? Антисанкции? Антисанкции или нет?
Ну, ну а давайте спросим.
Задушить, европейскую экономику, в общем, не получилось. Ну, не получается.
Ну, понимаешь, такой как бы цели
сделано,
не было.
По-настоящему больно, сделано полякам. Нет, ну правда, вот кому сделали больно, реально больно. Значит, прибалтам и по делам, я здесь, если позволите, мою империалистическую позицию выскажу. Значит, сделали больно прибалтам и по делам, очень хорошо. Сделали больно до известной степени яблокам из Польши, которые теперь стали заезжать сюда как молдавские. Да. Потому что все польские яблоки до одного яблочка приезжают назад в Россию, обязательно приезжают в Россию. Все. Часть из них как белорусские, часть как молдавские. Значит, мы просто, ну, это тупо платим посредникам, понятно. Платим посредникам за то, чтобы те же самые польские яблоки привезти и все. Ну, немножко
к нам дороже.
Получается дороже. Ну, русские заплатят, ничего страшного. Вот, понимаешь? Значит, то же самое касается там и целого ряда других
проектов. А эти итальянские фермеры, которые все время плакали, это, что?
Все
как возится, же мы хотим?
Возится итальянская мира. Продукция. Под видом старой. Говорит, это давно было ввезено. Бумаги просто старые все. Пожалуйста. 7373948. Алло, здравствуйте. Вы за то, чтобы односторонне отменить антисанкции? Здравствуйте.
Здравствуйте. Я, конечно, рад отмене. Ну, будущей отмене.
Да. Наконец-то. Но вы импортер, наверное.
Кто я?
Импортер.
Нет, конечно, я простой потребитель. И единственное, что я теперь захотел попробовать хамон, который никогда в жизни не знал и не слышал.
Что вы говорите? Зачем? Не надо, ни в коем случае. Ни в коем случае не пробуйте. Я можно вас отговорю? Отговорю.
Ну, пожалуйста.
Это давайте. В сущности жир с солью. Ну, зачем вам это? Пожалейте себя, свое здоровье.
Ну, реклама-то какая хорошая.
Не надо. Не ешьте хамон. Не ешьте. Я две недели сейчас жрал его. Честно, сок, круги под глазами. Не ешьте. У меня круги под глазами черные от хамона. Жир с солью в сущности. А что такое хамон? Жир с солью. Потом еще так бывает нахаваешься этого хамона, что хочется запить. И запиваешь все время вином. Ты понимаешь, чем я? Запиваешь все время вином. Но к чему ведет хамон? Хамон ведет к деградации моральной, нравственной, физической. Ни в коем случае никакого хамона.
А у нас есть белгородское сало.
Ни в коем случае никакого белгородского сала. Нет, нет, такого нет. Такого нет. Белгородского сала нет. С жиром, с солью. Там это амброзия чистая. Белгородское сало лучшее на планете Земля.
Это правда.
Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Михаил.
Здравствуйте, Михаил, да. Михаил.
С возвращением.
Отменяем санкции в одностороннем порядке, насколько я понимаю.
Я немножко науки в этот вопрос добавлю. Дело в том, что падение нашего рынка, падение корпоративных бумаг, резкое снижение доходов произошло далеко до введения против нас санкций.
Да.
Потому что излишки американских деривативов, когда они стали уходить с нашего рынка, другие сектора экономики ударили по нам, то есть количество автомобилей купленных стало падать. То есть это вот то отсталость, о которой говорите, она была накоплена до того, как ввели против нас санкции. Поэтому
по меньшей мере за год.
Да, и вообще она это все было потому, что, еще раз говорю, изменилась форма размещение денег на мировом рынке. Поэтому и цены начали на нефть падать. Поэтому эта тенденция к отставанию, она сохранится, даже если этот Трамп сегодня отменит против нас санкции. Они же ведь не дают развития, не дают динамики развития внутри. Они просто увеличивают на время потребление определенной группы лиц. Ведь почему все вот хотят, и Шувалов? Шувалов понимает, что нужно срочно, чтобы цены поднялись на недвижимость, чтобы люди покупали автомобили. Это невозможно без американских денег. Поэтому, но будет ли это перекредитование, о котором вы вот говорите, это еще неизвестно. Понимаете? И вот это вот ужасно смешно, конечно, когда человек в какой-то пресс-конференции или в каких-то словах говорит, давайте поменяем разоружение на, значит, отмену санкций. Ну, это просто смешно. Потому что, смотрите, это вот бал, объявляется бал, всех приглашают. В одном доме шкафы ломятся от одежды современной, а у другого один маленький шкафчик, там все несовременно. Мы всегда будем себя чувствовать обделенными, еще больше. Мы всегда будем искать обмана со стороны того же Трампа, пусть он даже будет самым лучшим для нас. Нет другого выхода, как только внутреннее развитие, вообще понимание, что то отставание в производительности труда и в неумении хозяйствовать, оно просто бьет по нам последние 2000 лет. Ну, надо 2000... это понимать. Нужны
2000 не формы. Может никак. Тогда мы еще сидели в горах Ирана.
2000 Ирана. Лет это происходит. Почему?
Посмотрите. Не может, не может, 2000 не может никак происходить.
Ну, я конечно, экстраполирую назад. Так, да, я понимаю. Но уже последние 200 лет, когда капитализм появился, и объедки с их стола нам немножко что-то давали, поэтому только политические изменения. Ну,
спасибо, спасибо, спасибо. Скажите, пожалуйста, нет, ну 2000 это вы хватанули, конечно. На самом деле здесь были скифы еще не... и какие-то поселения там, которые Ющенко очень, я помню, украинский президент Ющенко очень восхвалял, какие-то поселения были, значит, славян, но им тоже все равно 1500 лет, а может быть нет, не 1500, я думаю, все-таки 1300 лет, какие-то там славяне первые, так сказать, там что-то такое, какой-то горшок обожгли и правильно сделали, молодцы, в общем, все удачно у них получилось. Нет, ну серьезно, с восхищением, с восхищением. Трипольская культура, безусловно, спасибо большое, трипольская культура, которую изучал лично Ющенко, всегда очень трепетно к ней относился и при каждом слове не в попад всюду приводил трипольскую культуру, я очень помню, когда я с ним общался. Ну, конечно. Но это все было все не 2000 лет никаких, ничего этого не может быть. Это было вот менее 1500 лет назад. Хорошо. Своими санкциями мы сделали Европе настолько плохо, что они всерьез рассуждают о всеобщем обязательном вмененном доходе каждому гражданину Евросоюза. Ну, собственно, да. А как же отечественные яблоки? Может, просто мало времени прошло, надо подольше подержать, чтобы наше производство выросло. Вы за одностороннюю отмену антисанкций? За одностороннюю отмену антисанкций. Ну, то есть, что мы снимаем антисанкции. Даже если против нас держат санкции. Да, 134-27-35, нет, 134-27-36. Вот просто.
У нас вот слушатель написал, что он экспортер, и сказал, что он бы поддержал санкции 5-6 лет еще.
Еще 5-6? 10? Да. 10, я бы поддержал 10. Конечно, лучше чилийскую есть форель. У нее крупнее прослойки жира, такие толстые прослойки жира. Я обратил внимание на чилийскую форель, прекрасную еще в Нью-Йорке, когда проживал там месяц как-то. И я очень часто покупал, я всерьез с изумлением покупал сырую, кстати говоря, сам солил. Ну вот, и сам солил себе форель. И она была чилийская, я всерьез думал, господи, смотри, какие крупные прожилки жира. В норвежской нет таких ужасных прожилок, кошмарных, отвратительных.
А я единственное скучаю вот по сыру. Хочу маздам, чтобы не только дырки, но еще и вкус.
Настоящий?
Да, прям вот.
Зачем
вот
тебе?
Как раньше. Не это знаю, какая-то тяга из прошлого.
Сделайся духовным человеком. Просто сама себя утверждаешь, что вот так и все. Это оно и есть. Надо просто... Смотри.
Ну, как-то умом-то я себе утверждаю это, а ну, вот пищевые рецепторы, они мне говорят, что как-то не так.
Правильно. Нет, а пищевые рецепторы – это агенты сионизма.
Это все от лукавого.
Сионизма и империализма пищевые рецепторы. Понятно? Значит, доля нелегально произведенной продукции на российском рынке алкоголя составляет 50%, заявил Денис Мантуров в пятницу 13 января. 50% того, что мы пьем, не настоящее. Вранье, это просто... Дальше еще. Внимание. Сегодняшняя независимость. Сегодняшняя же, да? Мониторинг качества продовольствия опустошит полки российских магазинов. Нельзя проводить мониторинг, потому что в основном очень много фальсификата. Очень много фальсификата. Секундочку. Минсельхоз не назвал цифры, но может быть до 25%, в сегодняшней независимой газете, до 25% всего рынка продовольствия в России фальсификат. Я не понимаю, как это может быть? Что за фальсификат? Ну, я уже, мне кажется...
Я честно говоря, не знаю, как насчет России, но когда я приехала...
Сыр делается не из сыра, это мы знаем, это мы понимаем. А вот, например, а как другие вещи фальсифицировать? Пищевое яйцо... Ну, смотри, можно я прочитаю? Как? Я остановлю голосование сейчас. Значит, 35% за то, чтобы односторонне отменить санкции. Односторонне. Запад против нас держит санкции, а мы отменяем. Ну, и фиг с ним. Едим хороший сыр. 35%, 65%, Ну и там норвежскую семгу и прочее. 65% нет, держать жестко, как, кстати, как они с нами, так и мы с ними. Ну что, 65% правы. Теперь слушайте, мы жрем фальсификат здесь пока. Ну, так сказать, ничего не поделаешь. Но ведь это санкции не изменят. Мы все равно жрали этот самый фальсификат и будем жрать.
Но у нас появится выбор.
На том стоим. По нашим выборочным проверкам устойчиво фальсифицируется четверть всей пищевой продукции. Заявил в конце прошлой недели помощник, вот я читаю просто. Значит, заявил в конце прошлой недели помощник главы Россельхознадзора Алексей Алексеенко. При этом он подчеркнул, что фальсифицируются в России все виды продуктов, кроме яиц. Дальше, внимание, слушайте. Вот послушайте сейчас. Пищевое яйцо фальсифицируют только в Китае. У нас нет. Внимание. Единственная хавка, которая еда, которую можно употреблять в пищу, точно понимая, что она не фальсифицирована в России, это пищевое яйцо.
Да. Оно просто может быть невкусным.
Дальше я не понимаю. Дальше у меня волосы становятся дыбом. Но его фальсифицируют в Китае. Пищевое яйцо.
В Китае там искусственные яйца делают.
А как? Из чего?
Ну, там из какого-то вещества, то есть оно вообще не натуральное.
Вообще не яйцо, блин, а сразу вкрутую уже вареное продается? Или,
ну, как-то
или сначала жидкое? 7373948. Пищевое яйцо фальсифицируется только в Китае.
Был когда-то такой фильм с
Луи
Дефинесом, где они все делали из какой-то там массы.
Ребят, ну как это понять?
Все искусственно.
Кто разбирается? Кто разбирается? Объясни мне. В Китае, оказывается, продают фальсифицированные пищевые яйца. У нас такого нет. У нас нет такого. Мы хорошие. Алло, здравствуйте, да, слушай.
Да, Сергей, мы про яйца или про...
Да, я хочу узнать про яйца, как это в Китае фальсифицируют...
Ну, мы работаем с Китаем, там действительно какие-то яйца искусственные, а у нас сейчас вот такое огромное количество яиц, и фермерских, и заводских, что просто можно...
Нет, скажи, а как их вообще можно фальсифицировать? Как можно фальсифицировать яйцо?
Ну, вот это талант китайцев. Ну, честно, просто наши поставщики китайцы, это реально у них там
что
делают.
Что хочешь, да? Хорошо, вы за отмену санкций односторонние или
нет? Да, нет, я за
санкции. Подержать.
Сергей, можно секундочку? В этом году у меня нет дачи. 50 литров яблочного сока надавил. Бесплатно. Люди выбрасывают яблоками тоннами, у нас нет кооперации.
Нет.
У нас есть все.
А я вам скажу, что
рыбы,
надо сделать.
Какой вам рыбы привезти?
Не надо никакой. Слушай, войдите, станьте социальным человеком, войдите в Facebook, как-то поделитесь и так далее.
Я пишу в Facebook, у меня фермеры в Фейсбуке. Почему вы на сырной неделе не поехали в Москве сыр прекрасный кушать?
Я вам хочу сказать, что у меня по этой части Аношка специалист. Где там?
Аношка находит по Ашанам, еще хрень какую-то в метро покупает.
Ужас, мне стыдно за нее.
Сгораю от стыда. Продовольственная выставка в феврале в Москве.
Сгораю от стыда. Да, хорошо, поделитесь заведением доктора Лизы, говорит Александр. Если у вас есть что-то лишнее, можно отдать фонду доктора Лизы, которая сегодня хоронит. Так, слушайте, по нашему выражению, устойчиво фальсифицируется четверть всей пищевой продукции. Давай рассудим, как она фальсифицируется. Ну, что значит фальсифицируется? Ну, я беру сегодня булочку. Например, я беру булочку, я не беру булочку, но предположим. Предположим.
Ну, я не мастер в пищевых технологиях, но, ну, скорее
вот
всего, вот эти добавки.
Как
все.
Это все?
Например, какие тот добавки? Же хлеб, который я приезжаю домой в село, да, в Оренбургской области, который пекут без всяких каких-то суперкрасителей и каких-то ароматизаторов, он хранится дольше и не плесенью покрывается, он просто высыхает.
Да.
Он совсем другой по вкусу, чем московский. Совсем
так,
другой.
Тебе, кстати, пишут, что ты обвиняют тебя в лицемерии. Значит, ты что значит сыр? Сыр швейцарский продается. Другое, что по 3000 килограмм, пожалуйста,
да,
сходи и купи.
По такой цене, по которой он продавался раньше.
Да, по 3000.
И Маздам продается. Я тоже увидела. И я брала его. Но это не тот Маздам, который я ела, будучи бедным студентом. Вообще не тот.
Что
и даже не тот, который
знаешь,
я ела, будучи юным работником.
Знаешь, на кого
в
ты похожа сейчас?
На кого?
Ты сейчас похожа на человека 1900-го года рождения. 1900-го, внимание. Она вспоминает свое детство и юность, как старуха 1900-го года рождения, что при царе, дескать, Маздам был ого-го. А сейчас, дескать,
да и не говори.
При советах Маздам пошел не тот. Значит, все у тебя будет хорошо. У тебя
да, я даже не сомневаюсь.
Пищевые рецепторы просто сломались. Вот в чем дело, понимаешь? Жизнь, конечно, жизнь ведешь порочную, живешь доширак, живешь лед доширак. Хочешь, чтобы у нее сохранились пищевые рецепторы. Для Маздама. Вас, ты их пестуй, значит, лелей свои пищевые рецепторы. Они тебя почувствуют, Маздам.
А я их и лелею. Ты, я, знаете, я адыгейским водки. Их лелею. Нет, и мне нравится. Но иногда подтягивает на Маздам.
Все испортил. Адыгейская сплошная соль. О чем ты говоришь? Зачем? Да. Ты жрешь соль ножками?
Я люблю соль.
Это очень умно. Это очень умно.
Да не важно, жизнь короткая.
У кого?
Да, у меня.
У тебя, правильно.
Хорошее уточнение.
Да-да-да. 7373948. Ну, я не знаю, а вы думаете, что если поддержать санкции, то мы разовьемся, правда же? 7373948. Яблоня, 20 лет, надо ждать. Здрасте, да, здрасте.
Здравствуйте, Павел, Москва. Да. Ну, на самом деле, тут вопрос в определениях, на мой взгляд, потому что один и тот же пакет, произведенный на одном и том же заводе, с которого уплачены налоги, называется не, ну, нормальной продукцией, а тот же самый пакет, но если его произвели в черную, ну, понятно, не заплатив налоги, считается фальсификатом, тогда все у вас отлично сойдет.
А, ну, тогда да. Тогда тоже что-то нормальное, нормальный продукт. Например, ночью делают водку люди, правильно? Ну, условно говоря, цех работает там смену, да, а потом ставится ночная смена, которая колотит все в цистерны и куда-то увозит, правильно?
Да, абсолютно верно.
Ну, это ж та же самая водка, чем она хуже, боже мой.
Да, естественно.
Ну, все, тут понятно, понятно. Да, вот это вот человек правду говорит сейчас. Вот это правда. Нам надо обратить на это внимание. Это то же самое, это все хорошее, чудесное. Только днем, например, это колотится. Так же и с лекарствами у нас. Днем колотится смена. Ну, как, они заступают с 9 до 6, там, условно говоря. Ну, я сейчас фантазирую, ну, просто. Да, с 9 до 6 заступили. Ты дышишь, ты дышишь, ты дышишь, ты дышишь. Сделали сколько-то лекарств или, там, скажем, там, сыра или водки, неважно. Потом они уходят, якобы. А приходят какие-то ханыги, смену, и ночью дубасят.
Это там фальсификат.
Это фальсификат. Без налогов, без ничего. Без ничего. Но то же самое, все один в один, как было. Только, ну, только если там, ну, пару раз какой-нибудь там иммигрант харкнет туда, в эту, знаете, ну,
да, но все-таки такое...
покакает кто-то там вам в сыр. Ну, ничего страшного. Нет, ну, там нет контроля, нормально все, я чего умоляю. Ну, чуть-чуть. Ну, чуть-чуть для запаха.
Но это не исключает того, а? Что у нас там есть некий процент продуктов некачественных.
Четверть! Алло, здрасте. Четверть, ты понял слово четверть? Алло,
да.
Здрасте.
Да.
Здрасте.
Как, вы знаете, что имеется в виду? Это все предельно просто. Это значит, что товар не соответствует ГОСТам. Имеется в виду, что написано сырок там,
да.
Или творог. А это не творог по ГОСТу. Ну, то есть прямой обман потребителя. Написано, ну, печенье. Да. Он не соответствует печенью по ГОСТу.
Ну, знаете, вот можно я скажу? Ну, ничего страшного. Ну, ничего страшного. А?
Ну как, ничего страшного.
Ну, я не знаю, почему. Ну почему? Почему капризничать надо так? Что вы изведете, кого хочешь, со своими капризами?
Мы же хотим, несмотря на то, что живем один раз, прожить подольше.
Что вы хотите?
А
жуем
это не зависит
раз.
От того,
что
мы жуем.
Да, не живем один раз, а жуем один раз. И все, жуем, а нам уже все. И не жуем больше. Значит, я имею в виду, вот эти капризы, оно, душа меру знает. Ты ешь, ешь. Оно естся у тебя, естся. Назад не на тарелку не выскакивает, нет. Все хорошо, хорошо. Смотри, щеки
так
лопаются,
же, чтобы елось прям с удовольствием, а не всегда так получается.
А удовольствие зависит от удовольствия. Если у тебя вот в голове будет удовольствие, у тебя и будет удовольствие. Ты пойми, удовольствие
я
в голове.
Я думала от вкусности продукта.
Ничего подобного. Ничего подобного. Ешь, потом тебе говорят, вы знаете, что вы съели? Нет, не знаю. Это была черная икра. Окей. Испытываешь удовольствие. Испытываешь удовольствие, но ты же этого не знала.
Слушайте, мне тогда надо подключить эти электроды к голове, чтобы они мне сразу уже давали всю
конечно,
информацию. Вот
ребят,
у тебя все хорошо,
вы капризные,
ну, ты можешь и не есть,
сколочные,
в принципе.
Капризные, сколочные, глубоко безнравственные люди, в сущности. Я так думаю.
Алло, нам здрасте. Лишь бы поворчать.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. А я бы сказала, может быть, тут надо немножко понятие как-то поменять. Может быть, с нарушением технологии, допустим, приготовленные продукты,
да.
Или, например,
да.
Овощи выращенные, фрукты. продукты. Да. Вот стеклянные вот эти помидоры, огурцы, да, которые мы покупаем, которые через день, допустим, его берешь в руки, а он расползается.
Да, вы замечали тоже, да?
Или, например, курица, выращенная там, допустим, да, на каких-то кормах. Это мясо, которое вообще непонятно чем пахнет. Да. Может быть, то есть понятие такое вести, то есть продукция, изготовленная или выращенная с нарушением, допустим, да, каких-то этих, ну, не знаю, требований.
Ну, после некоторых раздумий, я вам скажу, вот кидаешь такую курицу, например, собаке, после некоторых раздумий, коротких раздумий, она ее несколько, у меня азиатка, алабайка, она ее подбрасывает носом, так подбрасывает, и как бы привыкает, принюхивается, подбрасывает. Смотришь, через 10 минут уже жрет. Ну, жрет. Но она свыклась с мыслью, что другой не будет. Может, она ее, когда первый раз подбрасывала, думала, хозяину совестится. А у хозяина нет совести. Ну, нет совести у хозяина. Жри, паскуда, и все. Правильно? Ну, я так считаю. Она жрет потом, смотришь, глаза грустные, плачущие.
Ну, выхода у нее нет.
А какие? А какой выход еще? Слушай, значит, я вам хочу дать... Нет, я, может быть, не успею. Рязанцы уносят товар от Пятерочки. Очень хорошо. Это уже из помойки. Это из помойки. Понятно? Ну, здесь, по-моему, задавлен мат. Сейчас. Это... Да, мат задавлен.
Контакт
здесь
выложим. Очень... Что произошло-то?
Очень много мата.
Что даете?
Очень много мата, поэтому задавлен. Здесь мы видим группу. Ну, сколько ты видишь людей здесь?
Много я вижу людей.
Много, может быть, 30 человек. Они дожидаются в Рязани, когда будут выбрасывать товар.
Там просто, да, очень много просрочки. Они стали складывать это все в мусорный бак.
И в мусорный бак.
А люди стали прям расхватывать
они
ящиками, уносить алкоголь,
ящиками,
какие-то продукты.
Ящиками.
Это... Бренди выноси!
Сотрудница, чтобы я здесь никого не видел. Говорят,
сотрудница, конечно, чудесная.
Говорят, в Москве, вот на Малой Филевской кто-то мне писал, клетка под замком с такой помойкой, чтобы люди не могли прорваться к этой помойке. Значит, ну, то есть клетка, помойка в клетке, а клетка
что,
под замком.
Пацаны, на пятую базу это потом.
Примерно 30 человек рязанцев разбирают помойку у магазина Пятерочка. Вот нормальные люди. Вот мне кажется, вот это правильные люди. Без капризов, без вот этой всей... Ну, видишь, это культура такого какого-то самовоспевания, она пагубная.
И только сотрудницы выходящие и грозящие всем.
Движение.
Подъем. Движение.
Что у нас? Быстренько. Сейчас я посмотрю. Где-то на шоссе энтузиастов пробка обычная, ничего такого удивительного. На Семеновской была огромная пробка час назад, сейчас нет. И на Можайка очень сильно стояла перед Рублевкой. Сейчас немножечко поехала, стало чуть-чуть получше. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем, гранья дров, Сережа.
Десять часов пять минут, понедельник, 16 января. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
И
здравствуйте,
Сергей Даренко,
Эльвира. А у нас в Коврове то же самое и давно. Выносят помойки. Так, секундочку. Товарищ работает в Азбуке Вкуса кладовщиком. Там выбрасывают все за сутки до конца срока годности. Там все мусорки на замке. Мясо выбрасывают десятками килограмм. Полуфабрикаты и так далее. Вот надо вот мне рядом со мной бы было, я обходил на эту помойку. Честное слово.
А есть хитрые, которые покупают это дело и потом продают в маленьких ларечках под видом каких-то продуктов. типа
есть шаурмы. Возможность постоянно забирать просрочку из пятерочки. Покупаем поросят и просрочкой кормим. Мясо от поросят, язык проглотишь. Ну, в смысле, очень вкусное. Видите, как хорошо? В Солнцеве, в Спаре такая же картина, только тетки отгоняют бомжей. На самом деле много. На самом деле много сообщений было различных. Народ дохнет в России. Да нет, не дохнет. Ну, как же он дохнет? Наоборот. Народ. Главная проблема народа, насколько я понимаю, свой народ, это борьба с лишним весом. Разве нет? Что, нет?
Это вы борьба? С чего такой вывод сделали?
Ну, я вообще...
Из рекламы, которая...
Нет, ну, насколько турбослим? Я понимаю, у русских главная проблема – борьба с лишним весом. Я по себе сужу, например, в частности. Ну, и вообще, мне кажется, я когда выхожу, все такие пышнотелые какие-то, наоборот.
Это не лишний перекорм, вес, это размах души. Перекорм. Так выражается.
59,60 доллар, 59,60, 63, 25 евро. 59,60, я говорил, что мы увидим 59 до конца января. Я говорил... Говорил, и мы его видим все время. 59,60, 55,35 нефть и 1,0612 главная пара. 1,0612. Кстати, можно я пожалуюсь и кляузу создам против испанских жуликов?
Давайте.
Значит, есть такое devolución del IVA. Это возврат... НДС. Угу. Возврат НДС, угу, для туристов. Ну, или ты покупаешь что-нибудь там, не знаю, куклу какую-нибудь, стоит там 30 евро. Вот тебе 21% НДС должны вернуть. 21%. В Испании больше, чем в России НДС. Не 18%, а 21%. Ну, хорошо. Значит, ты подходишь, тебе дают, ставят печать в этот чек, в заполненную такую, так сказать, историю. Вот. И ты с ним идешь дальше, в Малаге, в аэропорту. Они тебе говорят, ну, вам дадим только доллары, и вы должны купить под нашу комиссию 15%. Ну, то есть, отнимаю, у тебя просто отнимают 15% денег.
Ну,
жулики.
Да.
Жулики. Испанские власти, напишу в посольство. Я говорю, а евро дайте, пожалуйста, евро. Ну, их нафиг, эти доллары, дайте евро. Они говорят, вы знаете, у нас нет евро. Я говорю, да?
Закончились.
А почему у вас нет евро-то? Не, мы можем только доллары. Только доллары. Сейчас тебе продают доллары. Так, как будто ты бандит, наркотрафикант, там и прочий подонок. Минус 15%. И ты как обобранный, как скотина абсолютно.
Ничего у тебя не остается.
Как полная тварь какая-то, идешь, ползешь. Вот вам про испанцев плохое я рассказал. Пожалуйста, омерзительное отношение к туристам. Заставили в Малаге, сказали, что у них нет евро, и devolución del IVA делали долларами с огромными поборами страшными, обирая людей. Вот такие вот эти испанцы, да, пожалуйста.
Зато с достоинством.
Быстро, нет, ну, с достоинством. С достоинством я орал на них, знаешь как, мы молчали. Слушай, есть статья о российских брендах, притворившихся импортными, быстро прочитаю, и все. Это, на самом деле, поучение какое-то по жизни, надо знать. Акаи. Акая – это русская фирма, которая делает электронику. Акая, uh-huh, знаешь. Ну, была когда-то японская, сейчас ее нет. Борг – это русская фирма. Ну, как сказать, русская. Она зарегистрирована в Германии. Ну, это русские люди. И делают все в Китае. Значит,
большинство вот таких русских компаний делают все в Китае.
Да. Карло Пазолини – это русская фирма. Тоже.
Да, но насколько я знаю, это тот редкий пример, когда они открыли свои магазины там чуть ли не в 50 странах Европы.
Карло Пазолини, русская фирма.
Большинство просто делают вид, что они зарубежные.
Иностранец Иван Федоров, помнишь у Гоголя? Иностранец Иван Федоров, ну, конечно. Камелот, да. Камелот, полностью русская фирма. Карнаби и Честер, русский предприниматель, русская фирма.
Вот это, кстати, было для меня открытием.
Бэкбир. Иван Багнюк, значит, это тоже русская фирма. Эленберг, русская фирма. Эрик Краузе,
uh-huh.
Эрик Краузе, русская фирма. Значит, Фаберлик.
Фаберлик, да.
Русская фирма. Значит, еще Финфлэр, одежда Финфлэр. Значит, Ксения Рясова, владелец. Русская фирма. Делается в Китае. Значит, Фрау Шмидт, русская фирма. Еще Джипфел. значит, секундочку, зарегистрирована в Германии на фамилию Агабабаев. Агабабаев. А, как, а часть зарегистрирована в Бельгии на Карпова какого-то. Ну, не важно. Значит, дальше. Гранд ди паста. Гранд ди олива. Производится в Челябинске, русская фирма. Гринфилд. Гринфилд. Ну, это, знаешь, это...
Чай.
Чай, чай. Это русская фирма. Дальше Гринфилд, Гринфилд, Гринфилд.
Там еще свежий. Очень много чаев, которые... А, это петербургская, да, компания чайная.
Кайзер. Кайзер. Это, значит, не, неизвестен за пределами СНГ, насколько я понимаю, тоже русская фирма. Летуаль. Летуаль, ну, это магазин.
Да.
Русский, русская косметикой. Фирма, да. Метр ДТ. Метр ДТ.
Тоже чай.
Чай.
Который вроде русская, как русская французский, фирма. Но на самом деле...
Майонез наш... и продукция Мистер Рико. Елабуга, Татарстан. Значит, дальше. Оджи. Оджи. Что это?
Оджи, да, наши. Русская Они просто фирма. Сменили себе название, когда увидели, что такой бренд уже зарегистрирован в
Остин.
Европе.
Остин. Русская фирма. Полярис. Полярис техника. Русская фирма. Прологи. Проплекс. Это все я читаю просто подряд. Ральф Рингер. Это все русские Ботинки. Фирмы. Да. Чай Ристон. Русская фирма.
Ну вот его, кстати, собирают на Цейлоне. Ну, да. То есть он
Ролсон.
Его здесь фасует.
Ролсон, русская фирма, насколько я понимаю, да? Саваж, Китай-Россия.
Саваж наш.
Скарлетт. Скарлетт, российское происхождение, производится в Китае. Значит, что еще? Супра, тоже техника русская. Терволина, Китай, Итальяти. Тольятти, это, ну, понимаете, Терволина, значит, Тольятти. Ти-Джей Коллекшн. Ти-Джей Коллекшн.
Это Тимур и Юлия, по-моему.
Да, поэтому Ти-Джей, а не Ти-Джей, потому что Тимур и Юля. Вот. Витек, это тоже русская фирма. Витес, кулинарный клуб Витес, Тульская область, город Тула. Вестланд, американский бренд, полностью российский. Делает все в Турции. Значит, еще Gloria Jeans, Ростове-на-Дону, Владимир Мельников.
Ну вот, кстати, довольно интересный персонаж.
Золла. Значит, Золла, не итальянский бренд, считает эта публикация. Визави, Москва. Motor Jeans, русская фирма. Иль де Боте, русская фирма. Хандерсон, Грин Мама, все это так. Бренд Центро, Боско де Чильежи, ну, все знают, что это русское. Кофейный бренд Джардин. Чай Гринфилд, это мы уже говорили, да?
Да.
Зингер и Инканто, Инсити.
Зингер, это вот эти вот для ногтей.
Ну, прикольно же, да? Правда же, себе прикольно? Ну, это, наверное, хорошо?
Да.
Или плохо? Давай,
довольно
радоваться.
Интересно. Единственное, нет, только что производство-то все равно не в России.
Зарина, российский бренд, основанный в 93-м году. Значит, Love Republic, Бифри, значит, это все. Дальше, хлебцы, доктор Кернер, производится...
Вкусные, кстати.
На улице Руставели в Москве и в Смоленской области в городе Ярцеве. Ну и так далее, ну и так далее. Эта публикация, секундочку, где я ее нашел, эту публикацию ужасную? Ужасная публикация, которая сломала мне мозг полностью. CityFox.ru. Ну, не важно.
Значит, как оказалось, очень много известных,
да,
вот этих фирм.
Да.
Нашими, ну, соотечественниками.
Ну, ничего страшного. Ну, ничего
основанных.
Страшного. Слушай, теперь к этой скорой помощи. Значит, ребят, вы разобрались со скорой помощью? Все, я патриот, говорит Александр Джар. Ну, хорошо. Ну, почему? Я не говорю, что это плохо. У меня вот финфлэр, по-моему, куртка, я сейчас не помню. А может и нет. Может и нет. Когда-то была, я надеялся на нее похудеть, потом подарил кому-то. Ну, неважно. Да. А вот вы говорите, что у нас ничего нет, говорит Т. Да есть, конечно. Есть. У нас все есть.
Угу. Только производят они все не у нас.
Ну, нет, есть что-то в Смоленской области производится. Ну,
есть,
нормально.
Да. А? Ну, ладно.
Ну, нормально, ничего
Тольятти.
Страшного. Ну, ничего страшного. Ребят, что-то есть, конечно. Ну, как вы думаете, 140 миллионов человек будут сидеть просто руки в брюки, что ли? Что-то и делается, конечно. Куда же деться? Слушайте, я по поводу скорой помощи. Отбиваемся, пошли на скорую помощь, которая человека не спасла и так далее. Значит, с этим проблема. Едет скорая помощь. На Камчатке, да, это на Камчатке?
Да, это на Камчатке.
Ребят, едет скорая помощь. Молодому человеку плохо. Там второй его брат, 21 год, выскакивает встречать скорую помощь. Через снег в халате бежит, значит, там как-то по-домашнему в халате. Вот, и он пытается его, их зазвать. Они бодаются с водителем автомобиля.
Вот меня тоже смущает эта ситуация. 10 минут, там они утверждают, да, они ругались с водителем.
Это неправда, да.
Ролик неправда. Выкладывают нам сначала там на 50 секунд, потом нам показывают 3 минуты.
Да,
из этих 3 минут, там где-то 1.5 минуты, может, даже чуть больше, он заезжает в какой-то непонятный двор, ищет эту квартиру, понимает, что водитель понимает, что он не там. Вообще.
Я задаю вопрос, вот, понимаешь, я спасаю людей, например. Давайте так, про скорую помощь. Я спасаю людей, например. Значит, у меня какая цель? Выяснить, кто из нас главный, или спасти людей? Ну, просто. Вот я хочу спасти людей.
Конечно, спасти людей.
Ну, например, да, вот условно говоря. Или наоборот. Я, например, умираю, а ты меня должна спасать. Например, ну, там у тебя есть специальный какой-нибудь, там, не знаю, баллончик, который надо мне в нос засунуть, неважно. Или это капли в нос у тебя есть. У тебя есть капли в нос.
Да.
У меня насморк. Нормальная ситуация? Нормально. Значит, я нахожусь, знаешь, сколько было от скорой помощи до подъезда в то время, когда они гавкались с водителем автомобиля?
Сколько?
20 метров. 20.
С ума сойти.
Это измерено сейчас человеком оттуда. Он говорит, они стояли. Не-не, они стояли от подъезда, в который надо войти, в 20 метрах и гавкались с людьми в машине. 20. Понятно, о чем я говорю? Алло, здравствуйте.
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 Здравствуйте, Николай, здравствуйте. Я знаю, что вы работаете на скорой помощи.
Да, я работаю на станции скорой помощи в городе Москве.
Да, ну так слушайте, там надо было, там он его прижал, а тот говорит, ну ты же меня прижал, давай разойдемся просто маневром. Нет, убери машину. Куда убрать? Там тесно во дворе, стоят со всех сторон. Не видели это видео?
Да, Сергей Леонидович, я уже звонил и говорил, что здесь полностью ошибка бригады скорой помощи и водителя, особенно бригады скорой помощи. Абсолютно ошибка. И если найдется хороший эксперт и адвокат, то, значит, пострадает бригада скорой помощи.
Спасибо большое.
Почему?
Да.
Во-первых, бригада отметила прибытие на вызов. Раз.
Да, да.
Второе, почему она осталась там пройти, не знаю сколько, 20-30 метров до подъезда? Не
почему? Добежали, да, хорошо. Ну, правильно. Ну, у нас там человек умирает. Мы начинаем здесь кочевряжиться. Да. Ну, ребят, послушайте, как это было. Послушайте, как это было. Вот, на. Там мат забипан, постоянный мат водителя идет. Постоянный мат водителя. Который матерится, кстати, при бригаде. Они ищут, они не могут найти. Секундочку.
Честно говоря, у меня возникло ощущение, что водители скорой чувствуют себя тоже элитой, как водители чиновников или силовики на дороге.
Ну, зачем? Почему? Ну, так какую квартиру вы дали?
Он заблудился. Он заблудился, водитель скорой. Мы считаем, и это правда, мы думаем, что водители скорых, люди, ну, как сказать, сильно подготовленные. Мы так думаем, что на скорых ездят люди подготовленные. Ну, водители первого класса, я скажу какую-то глупость, может быть, анахронизм какой-то, но водители первого класса, то есть очень высоко подготовленные водители. Он приезжает не туда, чуть-чуть не туда. Значит, дальше я вижу, что я вижу. Он заезжает в тупик, затем сдает из тупика спиной. И потом он должен пройти вперед. И дальше начинается. Ну, это вот мат идет еще внутри кабины. Это мат, которым он разговаривает с бригадой, с врачами. Вот этот водитель. Значит, и там женщины какие-то попискивают в ответ. Ну, так сказать. Но видно, что он, как это сказать, бычит, да, как слово звучит? Бычит или бычит, как правильно сказать?
Быкует.
Быкует, бычит. Он бычит или бычит? Бычит.
Ну уж тогда брагозит.
Брагозит. Но он, нет, он именно бычит, вот водитель. И он подавляет даже бригаду. То есть он с бригадой разговаривает нахрапистым наглым матом постоянно. После чего там есть место разминуться. Там есть место разминуться. И было бы быстрее в разы, если бы он пошел правее чуть-чуть, водитель. Либо, честно говоря, сдал бы 2 метра, и тот бы нырнул влево, и все, не мешал бы ему.
Но он предлагает этому встречному водителю, чтобы тот заехал в карман. Просто он таким тоном это предлагает, что тот отказывается. Причем за рулем же там была женщина.
Да.
А ее муж
вычет.
На пассажирском сиденье, он вышел и стал ругаться.
Да. Значит, он может разъехаться, водитель скорой, б, он может сдать 2 метра и пустить этого влево уйти. Может. Но он ничего этого не делает, а он стоит и матерится. То есть он...
Тридцать 36-я квартира, Циолковская, 36-я, там дальше.
А почему здесь?
Почему я не... Здесь она, я не знаю, что там.
Вот ситуация. Ситуация такая, что он на самом деле просто понтуется. Бычит, понтуется. Ну как еще выразить? Он ведет себя грязно.
А Палпатин пишет о жертве, и понтов стал человек.
Ну куда? Им сдавать назад далеко, далеко, реально далеко.
Дорогу уступи, там больной лежит.
Понимаешь? Но я вижу по видео, что сдавать реально далеко. Легче нырнуть вправо. Ну легче, там есть место.
Убирай машину, тебе сказали.
Понимаешь? Ну вот, два барана, пишет мне Джеймс Борщ. Ребят, я думаю, что речь идет все-таки об амбициях, об утверждении себя как человека привилегированного, скорее, чем о заботе о больном. Мне кажется. Алло, здравствуйте.
Сергей Наш.
Да, здравствуйте.
Кирилл.
Кирилл, знаете,
ну, да, конечно, в этой ситуации, в общем-то, виноваты были оба. И водитель мог, женщина, простила за рулем, могла взять влево, хотя формально, как бы, ну, в общем-то, вправо должен был принять водитель скорой. И он не виноват. Поэтому, в общем, здесь, конечно, обоюдная ситуация. И я хотел бы сказать, что у скорой все оборудование, которое они, в общем-то, необходимо в этой ситуации, это прежде всего дефибриллятор и там набор внутривенного там введения. Это все носится на руках,
да.
Конечно, 20-30 метров, это если они понимали, что вот больной лежит в 20-30 метрах, но выскочили бы и дошли.
Ну, конечно. В общем, Кирилл, у вас, я говорю, у вас был бы там, я не знаю, кашель какой-нибудь, я бы добежал до вас и делал с концом. Ну, что же я буду, у меня дело-то какое? Мне надо доказать, что я князь, или мне надо вас вылечить? Это же разные ситуации.
Ну, тут стали доказывать оба. Конечно, не факт, что парню удалось бы спасти, вот, даже если бы приехали вовремя, но, конечно, оба вот такая упертость. Но все-таки я не перекладывал бы всю вину на водителя, потому что, конечно, люди, которые сидели в машине, должны были осознавать, что им навстречу едет скорая, и у них бы они могли взять влево и уступить дорогу.
Ну, могли.
Здесь, ну, могли, так что
могли.
Здесь претензии, конечно, прежде всего, все-таки вот к водителям, которые не уступили дорогу скорой, а уж во вторую очередь, конечно, к, ну и, может быть,
Ну, мы слышим по записи торжествующего хама, этого водителя.
Да, несомненно. Я совершенно с него снимаю. Я считаю, что он тоже виноват также абсолютно.
Да,
и, в принципе,
да.
И, к сожалению, в общем-то, сотрудники скорой могли тоже в этой ситуации просто плюнуть на все дело и
побежать,
помогать человеку. Конечно,
побежать. Да, ведь там в халате, вот еще важно, в халате выбегает брат пострадавшего этого человека, больного. В халате выбегает. Значит, он бежал не 300 метров и не 500. Ну, в халате мы бы не стали бегать по снегу с вами. Он бежит здесь, вот, рядом, вот, подъезд, вот он. Ну
вот
зачем
он, это? Ну, подъезд, конечно, нет. Ну, конечно, ужасная ситуация, жаль погибшего. Все виноваты. Так что
да.
это на самом деле каждый должен посмотреть, и это такой, ну, пример вот нашего взаимодействия, да, вот россиян друг с другом вот в сложных ситуациях, к сожалению. Это вот мы взаимодействуем таким образом, вот через конфликт и через самоутверждение. Это касается всех абсолютно участников этого конфликта.
Спасибо. Спасибо, да. Кирилл, спасибо. Доброго дня. Значит, 4 года назад, Джул пишет, 4 года назад в подобных условиях, схожих со вчерашней Москвой, только это был декабрь и пробки ужасные, я была в ситуации схожей со скорой, пишет Джул. Узкая улочка, машины припаркованы с двух сторон, свобода только одна полоса. Секундочку. Я была... Движение двустороннее, но свободна одна полоса. Я была тоже уже на взводе, беременная на 8-м месяце. 4 часа до этого за рулем. Долго пропускаю встречку. Появился просвет, поехала я. И она едет 150 метров. Там участок, внимание, узкий участок, 150 метров. Уже почти проехала, на повороте заезжает скорая. Становимся морда к морде. Скорая без маячков. Ему сдать 3 метра, выпустить меня из этой из западни, а мне задом обратно 150 метров по снегу. Водитель вышел, стал требовать пропустить. Карманов нет, сдать некуда. Вывалились врачи, стали снимать меня на телефоны. Грозит, что вызовут ГИБДД. Я, конечно, тоже полезла в спор, сказала, что мне все равно, и пригласила, что сейчас начну рожать. В итоге, конечно, я сдавала назад 150 метров. То есть они не сдали 3 метра, чтобы ее выпустить. То есть для них важно, внимание, для них важно, осталось чувство несправедливости, которое вспыхнуло сейчас, пишет Джул. Они не должны пользоваться служебным положением нарочито, а так, конечно, я их всегда пропускаю. Но там логика подсказывала, что им сдать 3 метра, а мне 150. И они настояли на том, что я сдам 150 спиной. И она говорит, я сдавала 150 спиной. Теперь подумайте о том, сколько это занимает времени. Ведь если мы исходим из нужд больного, а не вопросов чести или вопросов, так сказать, там, понтов каких-то дешевых. На 6 лет проработал на скорой фельдшером. Были ситуации, когда приходилось и 100 метров идти пешком к больному. Разные ситуации бывали, пишет Сергей Моргунов, это уже другое. Был похожий случай, пишет некто Спиноза. Уперся во дворе в скорую, пару минут припирались, чтобы он сдал 3 метра, чтобы я залез в карман. А мне нужно было бы 100 метров ехать задом. И мы 2 минуты припирались. Но потому что их не интересует, собственно, больной. Их интересуют вопросы чести. Их интересуют вопросы понтов. Их интересует... Но на месте этой легковушки я бы подвинулся, говорит Владислав. Корона бы не слетела.
Просто есть некое правило. И даже если оно не очень эффективно в этой ситуации, все-таки лучше его соблюдать.
Понты дешевые, пишет Александр Суворов. А Андрей-спасатель здесь сейчас написал, что часто сидят в кабине водители, а вызывают отдельно МЧС, чтобы помочь спустить больного. Ну, тяжелый больной, водитель никогда не поможет, никогда, ни за что.
Или просят соседей.
Ничего не поможет, и вызывают МЧС нарочно для того, чтобы стащить больного. Новости.
10.35, сейчас я проанонсирую гостей на понедельник. В 11.00 в передаче «Хороший вопрос» Олег Шибанов, профессор Российской экономической школы. В 12.00 в «Профессии» ждем бьюти-блогера Ольгу Брунову. В 13.00 на ваши вопросы ответит Лилия Петрик. Она будет обсуждать семейные дела. Это адвокат. В 14.30 ждем журналиста чешской газеты «Актуальный» Иржи Юста. В 15.00 у нас журналист Леонид Радзиховский. И в передаче «Против всех» в 17.00 Леонид Гозман, президент общественно-политического движения «Союз правых сил».
Говорит Москва. 94.8.
Я, завершая разговор про скорую помощь, скажу, что я бы сдавал назад. Я бы сдавал назад сколько надо. Но я могу ездить спиной, умею. Понимаете, у меня стаж с 80-го года, я хорошо езжу. Конечно, много там всяких сотен тысяч километров. Ну вот я.
Ну, надо сказать, что те даже не пытались.
Легко, просто не пытались. Легко, я еду назад. Но я бы ехал назад. Но представьте себе ситуацию, когда я в скорой помощи, я тоже могу. И если бы я был в скорой помощи, я бы не кочевряжился, а решал вопрос. Надо решить вопрос. Работаю в городской клинической больнице. Пишет same, same, but different. Работаю в городской клинической больницы. Ситуацию, что водитель никогда не помогает спустить больного, могу прокомментировать так. Водители скорой помощи работают по договору, в котором строго запрещено помогать врачам перемещать больного. Определенная логика в этом есть. Дело в том, что если в процессе транспортировки больного с ним что-нибудь случится, произойдет, уронят или ударят о лестничный пролет, водителя оштрафуют, поэтому они не переносят больных. Им просто запрещено. Ну, хорошо. Машина была праворукая, там женщина за рулем, говорит Александр Суворов. Там водитель женщина, не сразу все поймет, что нужно сдать назад. Вообще у женщин чувство габаритов, как вы знаете, нарушено. В принципе, мужчина не может этого понять. Надо сидеть внутри женской головы, чтобы понять, что она не понимает габаритов даже собственных. Даже собственных.
Ну, и тем не менее, не надо делать на это скидку.
У всех женщин...
Иначе женщинам надо давать отдельные права.
Нет, у всех женщин.
Нет, это так не работает.
Если женщина... Женщина – существо, лишенное чувства габаритов. Понимаете, в чем дело? Значит, если вы в комнате, в своей комнате, в любой комнате, поставите стол, а потом подойдите к женщине и посмотрите на ее бедра, ну, разденьте ее. Нет, поставьте стол в комнате. Поставьте в комнате стол, любой стол в любой комнате. После чего запустите туда женщину. Через два дня подойдите и посмотрите, у нее будут ободраны бедра. Почему? Почему? Отвечаю, она даже своих габаритов не знает. Она будет обдираться об стол. Почему? Она не чувствует габаритов. Не чувствует. А машина тем более. Женщина лишена чувства габаритов. Но это другой мозг. Ну, понимаешь, что или нет? Другой мозг. Он устроен по-другому. У вас нет там специальных отделов, которые отвечают за габариты. Потому что женщина не может ездить задом, она не понимает, как рулить задом. А если надо рулить вправо, а машина почему-то поворачивает вокруг себя винтом. Почему? Это женщина не может этого понять. Не может,
если
в силу ограниченности.
Это конкретная женщина не может, значит, не давайте ей права.
Любая женщина.
Нет, не любая.
Любая женщина.
Я считаю, что не любая.
Не любая женщина, отвечайте,
есть,
да.
Я не помню, как это называется.
Я знаю водящих женщин.
Рационал и иррационал. Нет. Есть люди, которые идут проторенными путями.
Я
и
знаю.
Если им поставить препятствия на пути, они всегда будут
женщина,
от него биться.
Женщина-водитель.
А есть те, которые анализируют свой путь. Это особенности восприятия.
Я знаю женщин-водителей. Водят чудом. Чудом! Знаю одну женщину-водительницу, которая водит как мужик, только еще лучше. Ксения ее зовут. Знаю одного человека. Все остальные водят чудом. Ну, чудом, просто чудом. А зажмурившись, бабы не умеют ездить и никогда не будут уметь. Это устройство мозга. Я женщина, нормально, я сдаю задом без проблем, говорит 53-я. 53-я, может, вы тогда и об стол не обдираете бедра постоянно? Не знаю. Может, вы тогда такая женщина, когда особая, с правильным мозгом? Не знаю, не знаю. Всяко бывает в жизни. А Багдасарян, говорит Руслан. Багдасарян. Да, точно, женщина в квартире бьется обо все подряд. Любая табуретка для нее угроза, говорит 93-й, подтверждающий мою версию. Не надо обобщать всех женщин, если мужики тупые идиоты и плохие водители, говорит Наталья. Да нет же, послушай меня. Я же сейчас не про это говорю, какие бывают мужики. Мужики подряд сплошь идиоты. Но у мужиков есть чувство габаритов, понимаете? Мужчина садится в машину или в катер, например, в пароход, понятно? Корабль, самолет, мужчина садится. И он его сажает, понимаете, как я сейчас говорю? Сажает, или рулит, или еще что-то. Понимаете, в чем дело? Что у него есть чувство габаритов. Габаритов. А он приходит иногда, вот батя мне рассказывал, на Су-15 на самолете. Он приходит так, что он земли вообще не видит, нос кверху. Самолет приходит, понимаете? Нос кверху. Он земли не видит, ни полосы не видит, ни черта не видит. Смотрит в бок. Батя говорил, Су-15 сажали, смотрели в бок. Потому что прямо перед собой ты видишь только нос самолета. Значит, в бок. Но он так чувствует габариты, настолько чувствует габариты, что он его сажает как под шорох ресниц. Под шорох ресниц.
А понимаете? Вот Катюша вам отвечает, что мужчина постоянно бьется мизинцами на ногах.
Бабенция никогда этого не сделает. Ну, никогда. Ну, зачем? Ну, за что? Ну, давай. Ну, мозг другой. Другой мозг. Другой мозг просто. Мозг такой. Какой? Мы его любим, этот ваш мозг. Любим, но габариты вы ощущать не можете. Что такое, я не понимаю? Я нажимаю.
Слушай, очень смешно этот чувак, значит, который пишет из Красноярского края. Я посмотрел про свой приход. Пока мы не видим от церкви никаких... Ну, как бы они пытаются расследовать. Не видим. Но вы знаете, тема заключается в том, что... Каратузское, село Каратузское.
Да.
7400 жителей. 7400. Угу. Было 8, стало меньше. Вот эти села сибирские, они часто бывают большие районы, районное село, было 8000. Сейчас они уезжают там все. Значит, там сняли священника.
Его не сняли, а ну, технически. Его перевели с должности настоятеля храма, вот, да. Петропавловского этого храма в этом... Нет, на должность штатного священника. То есть, фактически его понизили. Потом он сам попросил, чтобы его вывели за штат. Ну, может, обиделся или как-то так.
Да.
И написал жалобу на одном из религиозных форумов.
Да.
Такое большое письмо митрополиту Красноярскому с просьбой разобраться в этой ситуации. Он утверждает, что его понизили, потому что он не справлялся с финансовыми обязанностями.
Да.
Из-за того, что у храма низкие доходы. И
да.
Он рассказывает, что...
И он еще жалуется, что... А ты с ним разговаривала?
Нет, я не разговаривала с ним. Мы разговаривали с... Как за пресс-секретарь Красноярской епархии.
Илья, а вы можете нам рассказать? Илья Пинскер разговаривал с ним.
С представителем
Нет, а он разговаривал с ним, с самим. С попиком с этим разговаривали.
Нет, разговаривали с представителем именно епархии вчера.
С представителем, вот оно что. Илья разговаривал с представителем епархии, а вы как к этому делу вдруг примазались, Эльвира?
Ну, я обрабатывала эту новость и писала ее.
Они писали новость.
Делала материал.
Понятно. Ну, то что, представитель епархии, как он говорит, отче наш Ежисий?
Нет, разговаривали. Вполне себе человеческим языком, да. Но единственное, не могут даже близко сказать, почему, ну, правда или нет то, что говорит этот
пока бывший настоящий. Ну, давайте скажем, что
они создали комиссию, и сейчас разбираются в этой. Они утверждают, что сняли его по ряду претензий к нему, что он там не соответствовал служебным стандартам, что он отказывал в требах, отказывал в таинствах, что он они могли внести этот храм в список памятников, он не внес.
Но у него, извините, есть ответ. Он говорит, что он крестил с подготовкой.
Да, он говорит, что те, кто не подготавливал, он их отправлял... Хотите, где лояльнее, езжайте туда, где
значит,
лояльнее.
Значит, они его обвиняют в том, что... Значит, они его обвиняют в том, что он крестил с подготовкой, с его слов. Значит, что... А он говорит, они ездили в другое место, где крестились за 2500 рублей без подготовки.
Ну, видимо, без соблюдения поста, там, молитвы,
всего прочего.
Я не знаю,
что зачем это нужно. А, окей, вы знаете, вот ваша доктрина. Простите, я не собираюсь вмешиваться. Есть вещи, которые я понимаю, я доктринальные ваши требования христианские не понимаю, потому что я не христианин, как вы знаете. На самом деле я атеист просто. Вот, но, значит, доктринально я не понимаю. Но про деньги я понимаю.
Вот,
про деньги
они ему также говорили, что он не сотрудничает с органами власти, культурными этими отделениями, с казачьими и так далее. Это тоже
пока, он пишет, пока причиной отстранения становится факт того, что я по требованию отца Нищерета не смог собрать деньги в сумме 150 тысяч рублей,
да, смотрите,
к вашему дню рождения.
Им надо было собрать 150 тысяч два раза в год.
Да, нет, он объясняет.
Это первое. Два раза в год по 150 тысяч.
И плюс по 50 тысяч.
Это вот благочинный. Плюс 600 тысяч, это ежегодно, сдает храм на склад. Это за товары, которые они вот
свечи,
там им приходят.
Вот это
да.
Все, да,
понятно, что на такую сумму ничего не отбивается. Они просто их сдают.
Значит,
плюс там есть сбор в пользу епархии. Это тоже 150 тысяч рублей. А помимо всего этого, церковь должна содержаться, да? То есть там, ну...
И еще 600, примерно 600. Давай математику считать.
Ну, вот смотрите, я насчитала 600, 2 по 150, 300.
Значит, он должен сдать 150 на день рождения. 150 на день рождения митрополита, правильно?
Там два раза. Просто последний приурочен к дню рождения.
Да. Еще он сказал, к дню ангела по 30 тысяч собирали вашему. К дню ангела 30 тысяч.
Еще
это священник пишет из Каратузского. Каратузское село. Это черти где в Красноярском крае, на юге Красноярского края. Значит, типичная температура зимой минус 45. Я прочитал внимательно в Википедию. Минус 45. Представляете, минус 45 градусов по Цельсию.
Еще, значит, тебе за именинство, иди сюда. И так далее. Значит, 150 на день рождения митрополита, 150 еще за что-то мы не знаем, 30 на день ангела,
600 тысяч
на склад, это он обязан продать продукции на 600 тысяч.
Ну, он не обязан, но он обязан сдать эти деньги.
Сдать, сдать.
В любом случае.
Получает свечки, получает крестики.
Представляете, 600 тысяч на 7 тысяч человек.
Значит, давай считать,
активных
что около миллиона.
Прихожан в этом храме 50, из них в основном все пожилые.
Около миллиона.
И еще 150 это сборная епархия.
Ну, давай скажем, что побольше, чем, значит, миллион. Больше миллиона. Больше миллиона.
Причем большую часть из этого всего он сдал. И сдал. Он не
он
сдал.
Он говорит, я должен 200 тысяч остался.
Да, и 50 у него остались на счету.
И как он рассказывает, священник
этот сдать.
Пишет.
Получается, он, чистыми 150 у него
пишет?
Долг.
Что он пишет? Он пишет, что раньше у нас были выходцы из села, уехавшие в Красноярск и Москву, которые перечисляли деньги. Вероятно. Вероятно. Были богатые ребята, да. Богатые ребята, которые из деревни уехали, например, да, но знали этого священника, и он, видимо, знал их телефоны или что-то, перезванивался.
Он служит там 21 год.
Да, нет, да, 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 кстати, да, 21, с 95-го года. А значит, он 21, он уже знал каких-то там людей, которые были бизнесменами в селе, а потом уехали в Москву, и они ему перечисляли деньги.
Ну, помогали.
Помогали. А теперь перестали. И он обращает...
кризис, как он говорит,
да,
все
да.
дела.
А теперь он обращает внимание. Он обращает внимание на то, что его богатые спонсоры из селян в Москве и Красноярске перестали перечислять деньги. Вот,
при этом он еще перечисляет вот, имущество благочинного, там машины, там загородный
да,
дом
он
хороший
сплочничает,
и так далее.
Он сплочничает, мы его за это осуждаем. Он говорит, что у благочинного, кто бы это ни, что бы это ни значило, два коттеджа, Lexus, там еще что-то. Это он сплочничает, вероятно, все-таки в нем заговорило что-то негативное. Наверное. Какая ему разница, что у благочинного пара лексусов и пара коттеджей. Ну, неправильно, ну что. Нет, вот он пишет, а мы еще собирали деньги на вашу машину, на вашу машину. Это он митрополиту пишет. Но это давно было.
Но он говорит, что раньше вот те деньги, которые они собирали, там хотя бы рассказывали им, на что они идут. На машину, я
нет,
не знаю, на крышу.
Нет, он говорит, мы всегда, нет, он еще говорит следующее.
Нет,
что
предыдущий.
Мы, говорит, общине христианам, которые приходят в соответствии с доктриной осуществлять культ, мы, говорит, им объясняем, что это мы собираем на ремонт. Он собирает на ремонт, а вместо ремонта, говорит, мы, говорит, постоянно отправляем все это к вам.
Да, но раньше он вот был так. спокоен, что ему хотя бы статьи предоставляли, куда это все идет, он да. ведет. А сейчас ему вот новый благочинный вообще перестал рассказывать. Ну, просто собрал и собрал деньги.
Собрал и собрал. Значит, получилась неприятность. Да, и еще он платит 55 тысяч в месяц за все зарплаты, свою собственную зарплату, всех служек там, значит, дворников, всех подряд, и ЖКХ. 55 тысяч в месяц, это 550, извините, идите сюда, 550 в год за 10 месяцев, плюс 110 еще, правильно, 500, 660. Значит, 660 ему еще нужно, ну-ка, иди сюда. Так, еще 660 содержание храма, правильно? Содержание храма и зарплаты такие, ну, маленькие, скромные зарплаты. Значит, уже набегает у нас или 1 660 000, или набегает уже даже, что и 1 700 000, может быть. Около 1 700 000. 1,7. Ну, я считаю так приблизительно. Около того. Значит, вот, вот что происходит. Значит, я так понимаю, что доходы церкви, может быть, падают. Так это правильно, я понимаю, или нет? А потом они удивляются, что паства сокращается. Так нет же. Паства сначала сокращается.
А потом доходы падают, да?
Конечно. Конечно. Зачем священноначалие богатства земные копит, ведь их им даже завещать некому. Семьи-то нет, говорит Владислав. Здесь вы, Владислав, глубоко ошибаетесь. Здесь вы глубоко ошибаетесь. Мы знали одного священноначальника, не нынешнего, а предыдущего, который праздновал день рождения дочери своей, например, будучи монахом. И это было большое светское мероприятие, день рождения дочери. Ну, а как же, так сказать, Что вы к ним пристаете? Ну, они же люди, в конце концов. Ну что, зачем? Алло, здравствуйте, да, слушаю.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, вообще, как бы, противно от этого всего, то, что рассказывает батюшка.
Ну, может быть, батюшка пошел, знаете, как в огонь склочничества, вот именно из-за того, что потерял?
Нет, я вам расскажу историю. Хотел ребенка крестить. Приехал мы в Владыкино. Батюшка отчитал, сказал, там, не знаете, молиться не надо. Ну, мы с женой, как бы, надо было быстрее. Поехали на ботсад. Там батюшка пузатый ходил, инкрузер поливал святой водой. Ходил, мы говорим, батюшка, нам крестить. Он говорит, ну, столько-то стоит, столько, ну и батюшки, естественно. Мы на батюшку это посмотрели, думали, пошел ты в батюшку. Поехали мы в Останкино. Заходим в храм, там батюшка сотовый. Ну, стоит священник молодой, играет сотовый. Ну, мы мимо проходим, говорит, а вы что хотели? Да ребенка покрестить. Он говорит, да не проблема. Как бы все он сделал, все провели. Когда ему, я ему благодарил денежку, он сказал, вам не в тягость. Я говорю, нет, мне не в тягость. Я дал ему денежку, мне было приятно.
Угу. То есть этот третий был хороший, с вашей точки.
Да, ну тут батюшка пузатый, который ленд-крузер поливал, конечно, вызвал такое отвращение. Просто хотелось ему в лицо плюнуть.
Интересно. Спасибо, интересно. Интересно и непонятно. Я просто не общаюсь с ними совсем, ни с кем. Кроме равноапостольного Чаплина. Равноапостольный Чаплин был последний священник, с которым я общался. Честное слово. Я от равноапостольного Чаплина, вы знаете, что я торчу просто. Просто торчу. Он действительно интересный, такой очень быстрый, провокационный ум и все это. Алло, здрасте, да, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здрасте.
Али меня зовут.
Да, Али.
Знаете, на Никольской, вернее, на Бакунинской улице в Москве есть Никольская церковь.
Да.
Вот, я там в 2014 и 2015 снимал в подвале помещение. Вот, и представляете, мы там под церковью продавали мусульманскую атрибутику.
Ну и ничего, вот, мне кажется, это же близкие Авраама, чтите.
Нет, ну удивительно, как на это пошли церковные служители и зально. Причем без документов, без просто налом оплачивают.
Ну и что, пророка Иису чтите, чтите, Авраама чтите, чтите, Абрахам, или как, Ибрагима, чтите,
ну,
чтите.
Ну да, просто отношение церкви, потому что я призываю не мешать им зарабатывать деньги.
Абсолютно, вы не мешайте им, а не
вам. Пусть зарабатывают.
Али рассказывает прекрасный случай. Ну,
что там без документов, что продает?
Родство авраамических культов. Вы попробуйте у Стены Плача тоже попродавать атрибутику. Нет, ну почему нет? Ну, просто... А? 7373948. Все авраамические... Однажды я предвижу, что все авраамические культы объединятся, наконец, и все. Все будет хорошо. 7373948. Алло. Здравствуйте. Да, слушаю вас. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Вы знаете, вот я слушаю передачу вашу. Ну, почти каждый день благодарна вам за
все. Как я вам благодарен, если вы
знаете. Ну, дело в том, что, вы знаете, люди не читают Библию. Если люди будут все читать утром и молиться, и каяться нужно каждый день вечером, то крещение мы должны принимать, как Иисус Христос в зрелом возрасте. Сами покаяться...
Вы баптистка. Сейчас выяснится, что вы баптистка.
Да, но не младенцев крестить, понимаете?
Сейчас выяснится, что вы баптистка.
А?
Вы баптистка.
Нет, я не баптистка. Я
адвентистка седьмого дня.
Церковь евангелистов.
Вот я
и
так и знал.
И вы знаете, все правильно. И когда в семье что происходит, молимся,
да,
то все, Господь выходит навстречу. Нужно читать, Господь, Библию каждый день. По 15 минут в Библии все написано.
Серьезно?
И люди будут совсем по-другому,
да,
искать батюшку.
Да.
А батюшка должен преподавать Евангелие, как Иисус Христос. Нам. Так и мы все должны жить.
Слушайте, вы так сладно говорите, что я не в силах этому противостоять. Чувствую, что я сейчас на колени рухну. Уже вот мне кажется, а?
И будете читать 15 минут.
Спасайся, сумасшедшая. Нет, какая сумасшедшая? Ну зачем? Зачем? И мне больше всего это была пропаганда баптизма. Ну почему? Она сказала, что Иисус крестился в зрелом возрасте.
Все логично.
Соответствует действительности. На самом деле, он был действительно, когда он родился, прошел процедуры иудейского обряда, как ты знаешь. Ты же знаешь об этом,
да?
Он был обрезан 1 января, как раз. 1 января празднуется обрезание Иисуса Христа. Как раз он был обрезан, как еврейский мальчик, и все это. Вот, 25-го родился,
пожалуйста, пусть по юлианскому календарю. А 1 января был обрезан. Как раз сейчас вот мы только что и отметили обрезание Иисуса
Христа. Кстати, 14... Рождество так получилось. Праздновал в лютеранской церкви. Зашла к ним, у них концерт. И говорю, Боже, а почему я думала...
Падение нравов
полное.
Кассандра ходит в лютеранскую церковь. Чего
вы подождите. Нам просто, мне было архитектурно очень интересно.
Да.
И я говорю, а почему вы 7-го празднуете? Они говорят, ну а мы 25-го отпраздновали, и все равно в России все 7-го празднуют. Ну, мы решили сейчас отпраздновать.
И так, конечно, конечно. Все очень правильно. Ну, слушайте, значит, бедная епархия, если он не врет, бедная епархия не бедная, а около 2 миллионов приносит, понимаете? Ну, 1,7 миллиона.
Причем это один только приход.
Один приход. Он говорит,
в одном
районе. Но у него-то этот самый, у них там еще и монастыри, у них там и то, и сё, и к дню рождения митрополита собирают и так далее. То есть это хорошая большая экономика. Это большая. Минусинский собор, вот он рассказывает, там плата за таинство 2500. Если бы мне разрешили там, или я бы брал по 2500 за крещение, то я бы даже так не справился с финансовыми обязательствами, возложенными на приход. Так или иначе, он должен собрать в год с 7-тысячной деревни, 7-тысячное село, он должен собрать в год, как мы посчитали, 1,7 миллиона рублей, а собрал всего-навсего 200 тысяч остался должен. Таким образом, он собрал 1,5 миллиона. Тем не менее, поймите, при всех трудностях, при всех кризисах, при всех это самое, он собрал 1,5 миллиона все-таки. Это я
и
думаю...
еще говорят, что он плохой руководитель, а?
Нет, ну скажи...
Крепкий хозяйственник.
7 тысяч. Он говорит, ну, пожалуйста, посмотрите на Минусинск и другие, там, где по 60 тысяч населения и так далее. Значит, они существенно больше могут собрать. Понимаете? Шушинская, он говорит, в Шушинском там 16 тысяч населения или что-то он пишет. Сейчас могу ошибиться. Помяни их, Господи, в царстве твоем. О чем это он? Людей-благодетелей. Не стало людей-благодетелей, помяни их, Господи, в царстве твоем. А, они померли, видать. А, благодетели-то померли. А, вон что. Господи. Хорошо, товарищи, но я просто обращаю ваше внимание на то, что это большая, серьезная экономика. Это большая, серьезная экономика. Это большие деньги. Не захудалое, но среднее, хорошее районное село 1,5 ляма приносит. Ну, как ни крути, это, ну, они молодцы. Я смотрю, прям молодцы, все. Погнали в движение.
Подъем в движении.
Да, в движение. 3 балла, кстати говоря, все приехали уже, все. Кто ехал, тот приехал. На Волоколамке плохая пробка от свободы, перед свободой, после свободы и съезд со свободы очень тяжелый. Значит, дальше что еще совсем уж примерского? А примерского-то и не осталось. Нет, на Андропова еще очень тяжело. И в Рамин... Нет. Все едет, товарищ. 3 балла, город свободный, шикарный. Сейчас скажу, где еще стоит. Стоит... Стромынка, Русаковка, вот здесь, вот у Сокольников, на подъезде к Сокольникам, очень тяжело, я же не знаю, что там происходит, но тяжелая ситуация. И еще, и все. Ладно, хорошо, все, заканчиваем, товарищ. Мы провели этот выпуск, мы пойдем и проживем его. Этот понедельник, 16 января.
Подъем!